Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година. В студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. ФБР заявили про дотримання законів України і відзначили професійність НАБУ і САП. Бойовики на Донбасі стріляли напередодні 27 разів. Жоден військовий ЗСУ не постраждав. Трамп заявив про визнання Єрусалима столицею Ізраїлю. Далі докладніше.
Події в Україні.
Федеральне бюро розслідувань США дотримується законів і діє в межах укладеного меморандуму з НАБУ чи їх співробітників, які колег САП вважає професійними і надійними. Про це йдеться у відповіді від ФБР на запит журналіста Радіо Свобода щодо заяви генпрокурора Юрія Луценка про незаконну співпрацю ФБР і НАБУ на території України. ФБР дотримується законів приймаючих країн і ніколи не діє поза межами меморандуму. Ми цінуємо наші відносини з НАБУ і САП і вважаємо їхніх співробітників професійними та надійними, йдеться у заяві. Наприкінці минулого тижня в ефірі ТСН «Тиждень» на 1+1 генпрокурор Юрій Луценко назвав антикорупційних агентів під прикриттям нелегальними, а також обурився, що спецоперація із виявлення корупції в Державній міграційній службі була спільною роботою НАБУ і Федерального бюро розслідувань США. Впродовж минулої доби підтримані Росією бойовики на Донбасі 27 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жоден боєць ЗСУ в результаті цих обстрілів не постраждав. Згідно з повідомленнями штабу, на Луганському напрямку бойовики активізувалися в темну пору доби, а на Донецькому – у світлу. Згідно з повідомленням, більш ніж половині випадків українські військові придушували вогневу активність бойовиків. Угруповані ЛНР заявили, що ЗСУ стріляли по захоплених луганськими бойовиками територіях 10 разів. Донецькі бойовики про це ще поки не пишуть. Донецький футбольний клуб «Шахтар» в шостому турі групового турніру Ліги чемпіонів виграв у англійського «Манчестер Сіті» з рахунком 2-1. Перший м'яч ударом на 26-й хвилині забив бразильський півзахисник Бернард на 32-й під час швидкої контратаки гірників. Помилку голкіпера манчестерців використав ще один бразилець – оборонець Ісмаїлі. На доданих арбітром хвилинах Серхіо Агуеро із пенальті скоротив відставання гостей. Вже перед матчами останнього туру Манчестер Сіті гарантував собі перше місце в групі – 15 очок. Шахтар став другим – 12. Італійський Наполі, який в останньому турі поступився голландському Фейєнорду – 1-2, залишився третім – 6 очок.
Міжнародна тема.
Президент США Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що настав час офіційно визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Трамп також сказав, що розпорядився почати підготовку до переїзду посольства США із Тель-Авіва до Єрусалима, що може зайняти від 3 до 4 років. Тим часом лідери арабських країн вже різко розкритикували рішення Трампа про перенесення столиці. Верховний представник ЄС в закордонних справах Федеріка Могеріні заявила, що треба утриматися від будь-якого кроку, який може завадити мирній угоді з палестинцями.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас. В студії Дмитро Баркар, це «Ранкова свобода». Почнемо програму із розмови про той факт, що Міжнародний кримінальний суд в Гаазі може визнати бойові дії на Донбасі міжнародним конфліктом.
Ті рішення, які міг би винести цей суд, Росія буде просто не виконувати, і Міжнародного кримінального суду немає жодних інструментів притягнути до відповідальності.
Що дасть визнання конфлікту на Донбасі міжнародним? Чи назвуть Росію агресором? Чи стане Путін перед трибуналом? Про це будемо говорити з фахівцями, з гостями програми. Слухайте нас на сайті Радіо Свобода.орг. На території Криму можна нас почути на Радіо Крим Реалі на хвилі 105.9 FM. А побачити Ранкову Свободу можна на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Не забудьте підписатися на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Прокуратура Міжнародного кримінального суду в Гаазі розглядає можливість кваліфікувати бойові дії на Донбасі як міжнародний конфлікт. Такі результати попереднього розслідування подій в Україні оприлюднила прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда. У звіті зафіксовано понад 1200 випадків можливого скоєння злочинів на сході України з 2014 року. Також у доповіді згадані додаткові відомості, які, цитую, вказують на факт існування прямого військового протистояння між Збройними силами Російської Федерації та України, із чого випливає, що найпізніше, із 14 липня 2014 року, мав місце міжнародний збройний конфлікт. Кінець цитати. Раніше у звіті за 2016 рік прокуратура МКС вказала, що вважає ситуацію в анексованому Криму рівнозначною міжнародному збройному конфлікту між Україною і Росією. Що означає такий висновок прокурора Міжнародного кримінального суду? Запитаємо фахівців. З нами на зв'язку постійний представник президента України в Криму Борис Бабін та експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Вітаю вас, пане Бабін.
Доброго ранку.
Доброго. І пане Бузаров, як нас чуєте, вітаю вас.
Добре утро.
Отже, пане Бузаров, чи можна говорити, констатувати, що Міжнародний кримінальний суд Гаазі визнав Росію агресором? Що, власне, означає цей висновок прокурора, яку він має вагу?
Ну, поки це просто предварительний доклад і предварительні такі розсуждення. Вже неоднократно були различные выводы прокурора о том, что ситуация на Донбассе, она может рассматриваться как международный конфликт. И, по сути, честно говоря, это логическое продолжение той ситуации, которая сейчас происходит на международной арене. То есть давно уже пора на международном уровне признать, что этот конфликт он не внутренний, а явно носит признаки в себе международного конфликта. Но ввиду многих причин этого еще, по сути, с юридической точки зрения сделано не было. Поэтому рано или поздно в какой-то международной инстанции это должно произойти, так как масса доказательств уже подано и со стороны Украины, со стороны других инстанций. Сам Международный криминальный суд инициировал определенные расследования. То есть, в принципе, на международном уровне признание это нужно давно, именно в рамках какого-то суда международной инстанции. Но этого не было сделано по разным причинам. Но какие реальные последствия будет иметь вот подобное решение, я не знаю, и сложно сейчас сказать, поскольку Россия в 2016 году вышла из-под юрисдикции Международного криминального суда. И говорить о том, что однозначно будет последствия для России мгновенные, пока рано. Но тем не менее, сам факт признания того, что это международный конфликт, даст возможность Украине действовать легче. И юристам, которые представляют Украину в различных международных инстанциях, и в целом на международной арене, я думаю, это будет серьезным аргументом для дальнейших исков против Российской Федерации.
Пане Бабін, на вашу думку, така заява прокурора Міжнародного кримінального суду, що, от, зокрема, що стосується Криму, ситуацію прирівнюють до збройного конфлікту, власне, що це дає Криму, що це дає Україні? Ну і, власне, як це і на ситуацію на Донбасі впливає?
Ну, насправді, цей звіт є черговим, дійсно, воно і все попереднім, бо на сьогодні Міжнародний кримінальний суд ще не розпочав провадження, ще не визнав власну юрисдикцію щодо тих двох заяв, які Україна надала до цього суду. І на сьогодні позитивним, безумовно, є те, що зі звіту вбачається реальність перспективи визнання такої юрисдикції у майбутньому. І також вбачається доволі тверезва кваліфікація судом тих подій, які проходять в обох складових українського конфлікту. Фактично мова йде про те, що Міжнародний суд займає позицію, яка дійсно відповідає реальності, і можна очікувати, що рано чи пізно він скаже, що дійсно це все є єдиний міждержавний конфлікт, як воно насправді і є, і ситуація вже йде про особливості кваліфікації складових цього конфлікту. Якщо це ситуація Криму, це ситуація військової окупації. І Міжнародний кримінальний суд, звісно, відповідно до 4-ї Женевської конвенції, яка детально регламентує право окупації, встановлює, що частина зобов'язань держави-окупанта, яка передбачена міжнародним гуманітарним правом, вона досі зберігається в Криму, хоча фаза конфлікту як дій захоплення вона минула, все одно держава-окупант має відповідні обов'язки за міжнародним гуманітарним правом, і вочевидь ці обов'язки порушуються, і в звіті наведено перелік вірогідних порушень цих обов'язків, які тривають. Насамперед, на сьогодні це порушення засад міжнародного гуманітарного права, це і вбивство, катування, дискримінація, відмова у правосудді, питання незаконного призову, незаконного переміщення населення, незаконного видворення населення з Криму та заселення Криму населенням Російської Федерації. Позиція також важлива в тому, що згадується і заборона межвісу кримськотатарського народу. Також ці депортації, фактичні населення, які відбуваються під контролем окупаційної влади Російської Федерації, далі вже можуть кваліфікуватися як порушення міжнародного права прав людини грубі. Тобто тут ми дійсно бачимо просто ту ситуацію, коли Міжнародний кримінальний суд, відповідно до матеріалів, наданих владою України, кваліфікує ситуацію конфлікту як міжнародного, як такого, що триває, як такого, де застосовуються норми міжнародного права гуманітарного. Тобто всі ці позиції, вони дійсно дозволять і простіше працювати в інших юрисдикціях юристам, і казати про відповідальність посадових осіб, це і організатори, і виконавці. Також ця позиція Міжнародного кримінального суду важлива, зокрема, щодо кваліфікації моменту, з якого починається конфлікт. Бо для України, наприклад, важливо визначити дату, з якого Російська Федерація розпочала окупацію Криму. І з тих цифр, які згадані, цих дат, які згадані у звіті, можна очікувати, що Міжнародний кримінальний суд буде займати позицію близьку до позиції, яку займає держава Україна. Крім того, варто очікувати від наших органів подальшої активізації взаємодії з Міжнародним кримінальним судом. На сьогодні це завдання насамперед Генеральної прокуратури, бо вона збирає докази і передає це прокуратурі Міжнародного кримінального суду. Більш того, Міжнародний кримінальний суд буде досліджувати і аналізувати лише ті провадження, де Україна не зможе ефективно здійснювати провадження самостійно. Ну, щодо окупованих територій, я думаю, не буде важко особливо довести, що ми не можемо якісно самостійно розслідувати відповідні провадження. Фактично, тут можна казати про доволі позитивну перспективу розвитку подій у відповідному процесі для України.
Так, дякую. Пане Бузаров, от ви кажете, що давно пора визнати на міжнародному рівні ситуацію міжнародним воєнним конфліктом, те, що відбувається в Україні, в Криму. Про які, власне, які інституції, які організації мали би це визнати, аби це мало більше вагу, ніж рішення Міжнародного кримінального суду, з-під юрисдикції якого Росія вийшла?
Ну, в ідеалі должно було бути признано на уровне ООН Международным судом в Гааге, который сейчас рассматривает иск против России. Четыре заявления, как я напомню, были поданы. Два пошли в активную фазу, и по ним были приняты соответствующие процедуры. Так называемые предупредительные меры, необходимые для дальнейшего рассмотрения дела, а именно обязательства были наложены на Россию в части прекращения дискриминации в Крыму, и обеспечение доступа к украинскому языку и так далее. Хотя главные требования Украины были отклонены в части того, чтобы признать Украину как спонсор, Россию, прошу прощения, как спонсор терроризма и так далее. Но в любом случае есть другие инстанции, это Европейский суд по правам человека, ряд других, и везде, в этих во всех инстанциях должна быть нет не попытка, а признание конфликта международного. Это очень важно. И прежде всего, на мой взгляд, это самая известная инстанция, которую я уже назвал, там должна проводить необходимая работа. Но из-за бюрократичности процедур, из-за специфики международного права, из-за сложности уже спустя почти 3.5 года это сделано не было. То есть, в принципе, это надо было признать давно, но сложность есть определенная. И Украина, в принципе, все делает все, что от нее зависит. Все, что можно для того, чтобы конфликт был признан международным и действительно был установлен преюдициальный факт, так называемый. То есть действительно для всех и других инстанций решение должно быть соответствующее, авторитетное, и оно должно носить, скажем так, примерный лунный характер. Поэтому то, что сегодня было опубликовано, не сегодня, а 4 декабря было опубликовано в рамках вот предварительного рассмотрения прокурором, я рассмотрел позитивно, поскольку уже, значит, все-таки юристы-международники, которые работают в международных судах, начинают думать и вникать в ту ситуацию, которая происходит на Донбассе. Ведь для нас, для всех граждан Украины, это очевидно, то, что происходит на Донбассе. Но для многих международников пока это непонятно. Но так как доказательная база была создана колоссальная, и действительно конфликт начали рассматривать в контексте того, что это межгосударственный конфликт, а не отдельная ситуация, в прямую ситуацию на Донбассе, все-таки это вдохновляет на то, что рано или поздно на международном уровне будет признан факт, несмотря на противодействие Российской Федерации. Поскольку юристы России доказывают обратное, и они будут продолжать доказывать обратное, потому что это исключительно внутренний конфликт Украины, и к этому нужно быть готовым.
Цікаво, що вони то за міжнародники, яким за 3 роки не все зрозуміло, але питання не в тому. Пане Бузаров, але ну зрозуміло, що рішення Міжнародного кримінального суду не є імперативом для ООН, але так чи інакше це може бути ну таким кроком до такого рівня визнання ситуації в Україні?
Безусловно, ви правильно сказали, що не можна сопоставлять эти две инстанции, документы, которые принимаются в рамках расследования этих двух инстанций. Но если что-то установлено в одной инстанции, то, безусловно, это заинтересует юристов из другой инстанции. То есть они могут использовать те же механизмы, и, скорее всего, будут использовать те же механизмы, ту же юридическую логику. Тот процесс, который используется в одной инстанции, он может быть использован в рамках другой инстанции. Это сложно понять не юристам, но на международном уровне это нормально. Поэтому я надеюсь, что те доказательства, которые Украина представляет, те доказательства, которые прокуратура собирает, они будут использованы в многих других инстанциях для того, чтобы обосновать на международном уровне то, что реально происходит на Донбассе.
Стосовно того, які надаються докази міжнародним інстанціям, і стосовно спроможності Міжнародного кримінального суду, є думка старшого наукового співробітника Інституту держави і права Миколи Сірого. Він каже, що Гаазький трибунал не має відповідної юрисдикції для того, щоб притягнути Росію до відповідальності. Він також відзначає, що звернення України до Міжнародного кримінального суду продемонструвало неспроможність України самостійно вирішувати власні проблеми.
Ті рішення, які міг би винести цей суд, Росія буде просто не виконувати, і Міжнародного кримінального суду немає жодних інструментів притягнути до відповідальності. Але тут інше питання. Питання саме в тому, що недолугі українські політики призвели ситуацію до констатації факту неспроможності українських правоохоронних органів і української юридичної системи встановити ті факти злочинів, які мали місце на території України і продовжують мати місце.
Ну, така от думка є фахівця. Пане Бабін, чому Микола Сірий так погано говорить про українських політиків? Цьому контексті.
Не хочеться коментувати мотивацію, але насправді, звісно...
Чи є підстави для таких слів, так сказати?
Трохи не так виглядає, як здається. Бо якщо території окупованою, а окремі райони Донбасу і Крим є окупованими територіями, звісно, жодна людина з здоровим глуздом не може вимагати від України ефективного розслідування подій, які там відбуваються. Тут не про недолугість йде мова, а про неможливість. Бо як ви можете, наприклад, ефективно розслідувати катування військовополонених чи, наприклад, вбивство кримських татар в Криму, якщо ви не контролюєте цю територію, ви не можете там проводити експертизи, ви не можете проводити допити. І тому тут не про недолугість йдеться, а про ситуацію війни, про ситуацію застосування норм гуманітарного права, а не звичайного процесуального. І тут якраз у цій другій заяві, яку Україна подала з питань конфлікту, бо перша стосувалася подій на Майдані, Україна виглядає на міжнародній арені абсолютно нормально. Щодо того, як будуть застосовуватися заходи у Міжнародному кримінальному суді, бо вони будуть застосовуватися не проти держави Російська Федерація, звісно, а проти конкретних осіб, винних у вчиненні відповідних злочинів. Це йдеться і про керівництво країни, і про організаторів окремих акцій, і про виконавців. Людей оголошуватимуть у розшук. Тобто фактично мова йде про звичайний кримінальний процес і мова на міжнародному рівні, і тому казати про те, що це абсолютно неефективно, я б не став. Насправді, саме ситуація з Міжнародним кримінальним судом на сьогодні лякає Російську Федерацію найбільше, ми бачимо по її абсолютно істеричним заявам цього приводу, бо на сьогодні дійсно різні міжнародні процеси. Якщо взяти Міжнародний суд ООН, то там ситуація доволі вузька. Ми, якщо взяти Крим, кажемо лише про одну конвенцію, конвенцію з питань расової дискримінації. Тобто це не зовсім міжнародне гуманітарне право, хоча це порушення вчинені в умовах конфлікту. Якщо це Європейський суд з прав людини, йдеться про порушення насамперед прав людини в умовах конфлікту, а не порушення норм самого конфлікту. Тобто ті процеси, вони дозволять казати лише про те, що Росія порушує насамперед права людини і відповідні міжнародні норми, але не закони і правила війни. А ось Міжнародний кримінальний суд, його цікавить, як право, якраз порушення законів та звичаїв війни. І саме цей процес доводить, що перше, війна є, хоча Росія всіляко відмовляється цього факту, конфлікт існує. І по-друге, що в цьому конфлікті Росія є не просто стороною конфлікту, але ще стороною, яка порушує закони та звичаї війни. Причому дуже характерно, ви знаєте, дійсно, Російська Федерація відкликала свій підпис під статутом, Римським статутом Міжнародного кримінального суду. І це для неї означає дуже такий цікавий особливості її позиції, бо вона категорично відмовляється навіть від участі, від взаємодії з Міжнародним кримінальним судом. Можна очікувати, що Російська Федерація не буде брати участь в цьому процесі ні в якому форматі. На відміну від Європейського суду з прав людини і Міжнародного суду ООН, де Росія є активною стороною процесу, де є докази, якісь там позиції, якісь там намагаються саботувати, розтягувати цей процес, тут є позиція категорична не участь. І це вже означає, що в цьому процесі, якщо Росія не бере участі, вона для себе вбачає його як більш ризикований і такий, де дійсно можна пограти серйозно. А не так, як, наприклад, в Міжнародному суді ООН, де вона для себе вбачає можливість відбитися від низки серйозних звинувачень. Саме тому бере активну участь в процесі.
Зрозуміло, пане Бузаров, а ви що скажете з приводу якості зусиль України щодо от визнання конфлікту на міжнародному рівні, зокрема в Міжнародному кримінальному суді?
Ну, научний работник з Института права і государства Корецкого, він вийшов із плоскості, мені кажеться, права і вже висказав свою думку, як то говорить, по поводу політичних процесів. Тут можна довго розказувати і довго соглашаться, не соглашаться. Если брать все-таки юридическую сторону, я считаю, она главная в этой ситуации, то нужно понимать специфичность, я об этом уже говорил, международного права, международной системы. То, что быстро не рассматривается, то, что Международный суд действительно в Гааге не может вынести решение, так как, я имею в виду, вынести решение относительно межгосударственного конфликта, так как мы не можем туда подать иск, соответствующий согласно уставу ООН, поскольку не будет разрешения России, это правда. Но мы не можем бездействовать, это раз. Во-вторых, мы должны хоть какие-то меры принимать и использовать те средства, которые сейчас существуют на международной арене. И в-третьих, вся ситуация с Украиной показала, на мой взгляд, несовершенство вообще международной системы защиты прав государства, которая сейчас существует уже почти 70 лет. И действительно, и она требует соответствующего улучшения, поскольку ситуация с аннексией Крыма показала, что, в принципе, любое государство может аннексировать другую, и при этом международное сообщество бездействует. И кроме санкций, которые сейчас применяются в отношении России, никаких действенных мер не существует. Поэтому ситуация с Украиной дала возможность задуматься международному сообществу, что должны быть более эффективные меры защиты прав государства в случае аннексии территории.
Так от, власне, пане Бузаре, так виходить, ми з одного боку кажемо про те, як важливо визнати на міжнародному рівні цей конфлікт, а з іншого боку питаємо і що далі?
Що, так, що це далі? Що далі, це далі ніхто не знає, що буде. І ситуація розвивається стрімітельно, на самом деле. Кожен місяць з'являються якісь нові факти, кожен місяць происходит появление какой-то новой информации. Каждый месяц международное сообщество узнает больше о ситуации в Украине. Нужно понимать, что процесс не быстро, он будет долго продолжаться. Тем более, к сожалению, конфликт на Донбассе продолжается. И, конечно, к нему сейчас интерес не такой большой, как был в 2014 году, когда все мировые СМИ писали о ситуации в Украине. Но, тем не менее, конфликт не заканчивается. Это означает, что Россия продолжает поддерживать конфликт в соответствующем состоянии, и все международное сообщество это видит. Поэтому рано или поздно международному сообществу нужно будет вынести какое-то решение, и рано или поздно международные инстанции должны будут признать то, что этот конфликт носит международный характер, и он носит международный характер межгосударственный не из-за вины Украины, а именно из-за позиции Российской Федерации. Все логично.
А, до речі, про провину. А скажіть, а якщо цими судами на усіх необхідних рівнях буде визнано цей міжнародний конфлікт, але це ж означає, що в конфлікті як мінімум дві сторони, і міру відповідальності має бути визначено щодо кожної, мабуть. Тобто в цій ситуації Україна потрапляє, ну, як мінімум, в підозрюванні. Чи ні?
Тут немножко другое. Здесь мы говорим об установлении факта, самого факта конфликта межгосударственного. И тогда, если это будет произведено, о чем мы говорим уже минут 20, то в дальнейшем уже должна быть установлена юридическая сторона. Если говорить простым языком, теория государственного права – это состав преступления, то есть должна быть определена причина возникновения конфликта, инициатор должен быть определен конфликта и так далее. Тогда легче станет Украине, поскольку если конфликт будет признан межгосударственным, понятно, кто является инициатором, по крайней мере для нас, понятно, в чем причина, и понятно поддержание этого конфликта в нынешнем состоянии. Ведь Международный уголовный суд в своем докладе, да, он изучил определенный период времени, а конфликт продолжается. Конфликт же не закончен. Конфликт продолжается. То есть это, значит, станет предметом изучения в будущем еще раз, поскольку конфликт находится в полузамороженном состоянии, он все равно будет рассматриваться как таковой в суде. Поэтому внимание со стороны международного сообщества угасать к конфликту не будет. И рано или поздно правду нужно будет сказать, в тому числе юристам-международникам, о том, что происходит на востоке
України. Добре, дякую. Говоримо не 20 хвилин, а аж 24. Це означає, що близько 2 хвилин залишилось. Тому, пане Бабін, якщо можна коротко, що ви думаєте про оце от питання, а далі? Хай буде визнано цей конфлікт цими судами, і ООН, і так далі. Що це дає? Що буде далі?
Якщо взяти Міжнародний кримінальний суд, дійсно, це питання кваліфікації міжнародних воєнних злочинів. І Україна, коли визнали дію статуту, Римського статуту Міжнародного кримінального суду для цієї ситуації, вона визнала дійсною не лише для військовослужбовців Росії, а й для всіх учасників конфлікту. Тобто сьогодні теоретично ніхто не заважає, Росія відмовляється від участі, але будь-які фізичні особи подавати відповідні скарги та заяви, там є така процедура, і з питань порушення гуманітарного права військовими Російської Федерації, і з питань порушення міжнародного гуманітарного права військовими України. Якщо ми бачимо на сьогодні певну позицію, там дійсно є заяви індивідуальні, їх багато, і вони орієнтовані, це люди писали, не держава Україна, але в межах цього процесу, проти держави-агресора, то тут дійсно можна очікувати, що кількість цих заяв зростатиме, і щодо кримської складової також, і ми дуже сподіваємося, що буде надана відповідна юридична допомога громадянам, які стали жертвами конфлікту. В Криму це, наприклад, незаконний призов, або незаконна депортація з півострову, або незаконне засудження законами Російської Федерації. І ці заяви будуть також додатково постійно надаватися разом як і з матеріалами, які надає держава Україна до цього суду. Дійсно, ситуація конфлікту триває, але суд це дає органам, який може охопити все. І тому навіть в цьому звіті можна побачити такий натяк суду на те, що він обирає найбільш такі яркі, найбільш
пане Бабін, перепрошую, маємо завершувати. Дуже дякую. Ну, зрозуміло, що таки не просто так відбувається цей суд. З нами на зв'язку були постійний представник президента України в Криму Борис Бабін та експерт-міжнародник Андрій Бузаров. Говорили ми про те, чи відповість суддю Путін у міжнародному суді. З'ясували, що поки це мало ймовірно. У студії працював Дмитро Баркар. Це була «Ранкова свобода».
Новості в ефірі Радіо Крим Реалії.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В студии Андрей Гибко. Мы начинаем с новостей. Адвокат обеспокоен состоянием здоровья Ди Герменджи. Путин собирается снова баллотироваться в президенты. США передали Украине медицинские хаммеры. Далее подробно. Подконтрольный России Верховный суд Крыма оставил в силе решение об аресте Бекира Дегерменджи, которого задержали в Симферополе 23 ноября. Он пробудет в СИЗО как минимум до 15 января. Заседание началось с полуторачасовым опозданием. У Дегерменджи хроническая астма. Его заставили подниматься на второй этаж суда, из-за чего ему стало плохо. Врачи скорой помощи, прибывшие к суду, оказали Дегерменджи первую помощь и подключили кислородную маску. Подробности рассказал адвокат Эдем Семидляев.
Врачи не рекомендовали, дали заключение, что он не может участвовать в судебном заседании. Однако Бекирага настоял на том, чтобы проводили это заседание, так как он хочет поскорее, чтобы все эти процессы проходили. Очень, конечно, беспокоимся за его состояние здоровья, как он будет содержаться в СИЗО, потому что мы знаем, что никакую медицинскую помощь практически в СИЗО не оказывают.
После заседания Дегерменджи доставили обратно в СИЗО. Владимир Путин объявил, что будет участвовать в выборах президента России в 2018 году. Об этом он заявил во время встречи с сотрудниками предприятия «ГАЗ» в Нижнем Новгороде 6 декабря, сообщает Reuters.
Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.
Выборы президента соседней России состоятся в следующем году. Премьерный показ фильма «Киборги» украинского режиссера крымско-татарского происхождения Ахтема Сайтаблаева прошел накануне в Киеве. Об этом сообщает 112 канал. Сам режиссер дал комментарий журналистам.
Звісно, ти відчуваєш, що це дуже велика відповідальність, тому що ми добре розуміли, для кого ми знімаємо, навіщо ми це знімаємо, що будуть дивитися дуже прискіпливо всі глядачі, особливо ті, які беруть участь безпосередньо в тому, що ми називаємо з'єднанням країни.
Кинолента рассказывает про оборону Донецкого аэропорта украинскими военными, которых пророссийские боевики назвали киборгами за храбрость и сильное ведение боя. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала примет участие в церемонии награждения за особые заслуги в противодействии торговле людьми. Об этом сообщается в пресс-релизе организаторов мероприятия. Джамала победила на конкурсе Евровидения в Швеции в 2016 году, исполнив песню 1944 о депортации крымско-татарского народа. Сотрудники отдела таможенного оформления и таможенного контроля номер 3 Красноперекопского таможенного поста подконтрольной Кремлю Крымской таможни подозревается в получении взятки в размере $800. Об этом накануне сообщила пресс-служба подконтрольной России Следственного комитета России по Крыму. По информации следователей, мужчина предлагал взятку за вывоз автомобиля с аннексированного Крыма на материковую Украину. В США передали Украине современные медицинские хамви, об этом сообщает Радио Свобода. 40 реанимационных машин передали накануне в День вооруженных сил Украины.
У нас до того была волонтерская техника, форт американский, Мерседес. Такая вот техника, она даст возможность нам, медикам, скорее добраться до пораненного и скорее ему надать квалифицированную медицинскую помощь.
Автомобили уже распределяют по военным подразделениям. связи с ростом числа обращений на ненадлежащее оказание транспортных услуг, в том числе легковых такси в аннексированном Севастополе, Роспотребнадзор организует консультации граждан по телефонам горячих линий, сообщили в пресс-службе подконтрольного Кремлю правительства города. Пока что российское правительство формирует систему, по которой опция будет функционировать. В Москве в кинотеатре «Каро» 11 октября, 6 декабря состоялось открытие фестиваля документального кино «Арт-Док-Фест» показом фильма российского режиссера Аскольда Курова «Процесс». Фильм посвящен украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающему в России тюремный срок по обвинению в терроризме. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса, идет дождь. На Чангаре также плюс 4, в Новоалексеевке 2 градуса тепла. Керченская переправа работает в штатном режиме. Все три пункта пропуска на Минграницы с Крымом работают без изменений. В студии был Андрей Гевко. Оставайтесь на волнах радио Крым Реали и слушайте утреннее ток-шоу с Сергеем Громенко.
Совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Здравствуй, дорогой Крым! В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реали». У микрофона для вас работает Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, в 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 29 05. Поехали.
Тема дня.
Отстранение России от участия в Олимпиаде 2018 и предложение ее спортсменам выступать под нейтральным флагом вновь обострили вопрос о статусе крымчан в спорте. Как в Крыму отреагировали на решение Олимпийского комитета? Могут ли претенденты с полуострова поехать на Олимпиаду без согласия Украины? И проведут ли в Крыму альтернативную Олимпиаду? Обо всем этом мы поговорим в ближайшие 25 минут. Но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Ответ на санкции. В аннексированном Крыму предлагают провести альтернативную Олимпиаду. С такой инициативой выступил тренер по легкой атлетике Ярослав Литвинов.
Когда против России ввели санкции, наша страна только выиграла. В экономике сейчас подъем, поэтому, думаю, лучший вариант в этой ситуации – сделать свою Олимпиаду без ВАДА. Многие страны, пусть не сразу, потом подтянутся и будут участвовать, потому что это будет честная олимпийская борьба.
5 декабря Международный олимпийский комитет решил отстранить сборную России от участия в зимних Олимпийских играх 2018 года. Об этом заявил на пресс-конференции президент организации Томас Бах. Причина – допинговый скандал. Во Всемирном антидопинговом агентстве утверждают, власти России занимались организацией системы применения допинга в спорте на государственном уровне. Исполком также дисквалифицировал Олимпийский комитет России, обязал возместить 15 миллионов долларов за проведенное допинг-расследование – и исключил из членов комитета его главу Александра Жукова. Бывший министр спорта, вице-премьер правительства России Виталий Мутко отныне пожизненно отстранен от присутствия на Олимпиадах. Соседние России с решением Международного олимпийского комитета не согласны. Российская спортсменка, биатлонистка Яна Романова в эфире одного из российских телешоу заявила: «Нельзя отстранять спортсменов от соревнований, что бы там ни произошло».
Сейчас много говорится о том, что чистые спортсмены должны ехать, а мы, получается, грязные. Поймите, вот я рассуждаю с позиции спортсмена. Это дико для спортсмена, что их могут не пустить на игры.
По мнению бывшего украинского спортсмена, олимпийского чемпиона по стрельбе Артура Айвазяна, который после аннексии полуострова начал выступать за Россию, решение соревноваться под нейтральным флагом спортсмены должны принять сообща.
Было поставлено три задачи. Одну из них они выполнили – унижение страны. Вторую выполняют – это уничтожение спорта. И третья, которую еще не выполнили, но хотели бы – оторвать спортсменов от государства. Это чревато тем, что многие спортсмены просто уедут из России и будут выступать за другие страны. Не сегодня, в будущем, если ситуация не будет меняться.
Крымская легкоатлетка, метательница копья Вера Ребрик, получившая после 2014 года российское гражданство, заявила, в сложившейся ситуации считает правильным ехать на Олимпиаду и выступать, пусть даже под нейтральным флагом. Ребрик – одна из 11 крымских спортсменов, которые участвовали в летних Олимпийских играх 2012 года. Семеро из них после аннексии полуострова выступают за Россию. Но, к примеру, в прошлом году к летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро допустили только одного из них – яхтсмена Максима Оберемка.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Игорь Левинштейн, спортивный эксперт. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот тут такая ситуация. Семеро крымчан, которые раньше выступали за Украину, а теперь получили российское гражданство в последние три года и решили выступать, решили выступать за Россию, плюс еще один гроссмейстер Сергей Корякин, который не выступал на Олимпиаде, потому что шахматы еще не считались олимпийским видом спорта, но с 2018 года будут считаться олимпийским видом спорта. И вот все они оказались в условиях, скажем так, довольно трудного выбора. Ехать выступать под российским флагом они не могут, соответственно, у них есть шанс, там, условный шанс, конечно, ехать выступать под нейтральным флагом. И в связи с этим у меня к вам будет вот такой вопрос. Начнем с этого разговор. Может ли повториться такая же ситуация, как с Олимпиадой в Рио-де-Жанейро, когда Международный Олимпийский комитет не допустил крымчан выступать на Олимпиаде под российским флагом? Вот может ли эта ситуация повториться? Или если они пойдут под нейтральным флагом, то тогда милости просим.
Честно говоря, я не смотрел на проблему под таким крымским, сугубо крымским углом зрения. Ну, во-первых, насколько я понимаю, спортсмены-крымчане представляют летние виды спорта и к Олимпиаде в Сочи отношения не имеют. Кроме того, это два разных вопроса. Отношение к Крыму и присутствие на Олимпиаде – это две разных темы. Санкции МОКа в отношении российских спортсменов касаются нарушения допинговых правил, нарушения, причем со стороны государства, что прежде всего речь идет о организованной системе искусственной поддержки выступлений российских спортсменов на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи. Вот это если мы говорим о предстоящей зимней Олимпиаде в Пхенчхане. О летней Олимпиаде в Токио пока речь не идет. О том, что было, мы все знаем. Вот. То есть чего-либо личного по отношению к крымским спортсменам, они же находились под санкциями соответствующих сначала со стороны национальных своих профильных федераций по видам спорта, и затем эти санкции рассматривались международными федерациями. То есть автоматического перехода российское спортивное гражданство не могло произойти, потому что если спортсмены были задействованы за национальные сборные Украины в своих видах спорта, то перейти там буквально на следующий день, что бы там ни было, аншлюз, оккупация и так далее, но есть жесткий спортивный регламент. Значит, нужно было либо получить разрешение федерации национальной, в данном случае Украины, что, пожалуйста, выступайте за Россию, если хотите, либо отсидеть положенный срок в каждой федерации, каждого вида спорта. Есть свои правила, сколько времени нужно отсидеть карантин, чтобы потом получить формальное право выступать за другую страну. Вот. А что касается санкций по отношению к Пхенчхану, это другая тема, не менее приятная, на мой взгляд.
Игорь, смотрите, Артур Айвазян, один из крымских спортсменов, предложил россиянам решать этот вопрос и добиваться отмены запрета Олимпийского комитета через международные суды, как это сделали представители Федерации бобслея и скелетона. Цитирую. Федерации бобслея и скелетона приехали в Германию, наняли немецкого адвоката, потребовали предоставить весомые доказательства. Они восстановили спортсменов, которых уже пожизненно отстранили, то есть восстановили юридическое право, чтобы выступать на Олимпиаде. Это прецедент для того, чтобы по остальным видам спорта сделать то же самое. Исходя из тех условий, которые нас поставили, должно быть консолидированное решение. Или вместе едем, или нет, потому что уничтожают спорт. Конец цитаты. Вот по вашему мнению, теоретически возможно в международных судах обжаловать решение Олимпийского комитета, добиться его отмены? Или здесь бан и пожизненно, и обжалованию не подлежит?
Смотрите, это интересный момент. Во-первых, для меня это новость, что уже есть судебное решение. Я знаю, что значительная часть российских спортсменов, отстраненных МОКом, обратились в суд. Но о том, что уже есть решение, это для меня новость. Но, тем не менее, значит, есть такой момент, очень интересный. Он очень-очень интересный. Начиналось это все с футбола. В спортивном мире своя юрисдикция. В спортивном мире гражданские суды, в общем-то, не действуют. Когда пытаются натягивать обычное гражданское правосудие на спортивные правила и регламенты, в спортивном мире правосудие – это высшие инстанции, это в Олимпийском движении Международный Олимпийский комитет со своими правилами. По видам спорта это федерации, международные федерации по видам спорта. И ходить в суд с чем бы то ни было, хотя это прецедентов было немало, напомню знаменитое футбольное дело Босмана, что когда образовался Евросоюз, то пытались пересмотреть лимиты на легионеров, учитывая, что, точнее, указывая, что это нарушение права на профессию, да, там право на трудоустройство. Ну, в общем, возникает коллизия, и в этой коллизии пока еще не было прецедента, чтобы решение гражданского суда преобладало над решением спортивной инстанции. Это что, спортсмены придут с судебными приставами, да, на старт выйдут и потребуют, чтобы их допустили к соревнованиям? Как-то это трудно себе представить. Ну, судятся, пусть судятся, получат, может быть, моральное удовлетворение, может быть, какие-то, не знаю, материальные присудят там, за ущерб, за дефамацию, за то, за все. Но шансы выступить, по-моему, стремятся к нулю.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Игорь Левинштейн, спортивный эксперт. Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». С нами на связи Александра Гридасова, украинская спортсменка, художественная гимнастка и финалистка Олимпийских игр 2016 года. Александра, здравствуйте.
Да, здравствуйте, доброе утро.
У меня, собственно, будет к вам вопрос в большей степени или в меньшей степени личный. Вот поддерживаете ли вы отношения с теми украинскими спортсменами, которые по разным причинам в последние три, уже даже почти четыре года, выбрали российское гражданство и решили выступать под российским флагом? Или переход под российские флаги для вас означал разрыв отношений?
Нет, безусловно, я общаюсь и продолжаю общаться, и это не только я и многие спортсмены, так как все равно по странам многие общаются между собой. Вот, просто что я могу сказать, что те, кто перешли за Россию и им дали дисквалификацию, не все выдержали и, ну, как бы бросили свой спорт, занятия и начали просто тренировать. Не знаю, с чем это связано. Но большинство спортсменов, как бы, естественно, из-за конкуренции не дойдет до Олимпиады. Как бы для них это тяжелее.
А вот были ли такие случаи, известно ли вам хотя бы один такой прецедент, чтобы наоборот из российского спортивного гражданства переходили под украинские флаги выступать?
Да, этот случай, кстати, есть у нас в художественной гимнастике, когда девочка с России перешла сейчас в Украину, вот уже 2 года тренируется, но она где-то 5-й номер нашей сборной.
То есть особенных шансов на Олимпиаду у нее нет?
Да, так скажем, нет.
Ну, это такое дело. Вот, смотрите, решению Олимпийского комитета о отстранении России как страны в целом с флагом, гимном и соответствующими цветами сборной прошло уже 2 дня. Вот за эти 2 дня вы связывались с вашими российскими или бывшими украинскими, а теперь российскими знакомыми? Как вообще реагируют спортсмены, если вы знаете на это решение?
Ну, естественно, спортсмены всегда должны быть вне политики, а здесь, получается, уже весь мир, наверное, расстраивает тот факт, что Олимпиада превращается в политику. Ну, то есть шоу-бизнес, спортсмены – это те люди, которые должны быть вне политики, и они всю жизнь посвящают спорту. И, конечно, как вы думаете, ну, что им делать, если их судьба, можно сказать, ломается и обрывается? К примеру, если художественная гимнастика, это может быть у тебя за жизнь только одна Олимпиада, потому что дальше ты, ну, как бы, в силу возраста ты не будешь выступать. Если в других видах спорта это может еще реально, то в некоторых видах спорта это нереально.
Ну и последний к вам вопрос. На всякий случай, если вы можете предположить, наверное же теперь у вас есть какое-то такое мнение, на будущей Олимпиаде художественная гимнастика же будет представлена? И если она будет представлена, какие шансы у Украины? Ну, так, чтобы наши слушатели могли вдохновиться.
Сейчас шансы у нас правила по художественной гимнастике поменялись после как раз Олимпиады в Рио. Стали проще, и поэтому шансы есть у всех. И наши девочки, сейчас новая команда, группа «Ричик», очень молодые и перспективные. Поэтому вот еще 2 года, ну, они как бы держатся там в восьмерке сильнейшей. В личной программе, к сожалению, пока нет претендентов на медаль, а, ну, в групповом упражнении это возможно.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Александра Гридасова, украинская спортсменка, художественная гимнастка и финалистка Олимпийских игр 2016. Если вы что-то упустили, заходите на сайт Крым Реали, читайте наши материалы, смотрите прямые трансляции эфиров, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы вернемся буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105 и 9 FM круглосуточно.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реали». Решение Международного олимпийского комитета относительно участия российских спортсменов в зимних Олимпийских играх является пределом цинизма и подлости, частью развязанной против России гибридной войны, говорит председатель так называемого Госсовета Республики Крым Владимир Константинов. Давайте послушаем его мнение.
Совершенно очевидно, что эти лазанские сидельцы всего лишь орудие в руках тех сил, которые развязали против России гибридную войну. Как и все войны, развязанные ранее против России, это тоже направлено на разрушение нашей страны, нанесение ей максимального ущерба, на уничтожение и порабощение наших граждан. Отличие этой войны от предыдущих только в методах, которыми она ведется. Что скрывать? Нас больно ударили. И так бывало не раз, когда против России начинали воевать. Вот только гибридные вояки забыли, чем агрессия против нас заканчивается. Уверен, и в этот раз мы сплотимся, мобилизуемся и найдем возможность для достойного ответа на агрессию, развязанную против нашей страны.
И с нами на связи Олег Щербаков, украинский спортивный журналист. Олег, здравствуйте.
Доброе утро.
Вот Владимир Константинов заявляет о том, что решение Международного олимпийского комитета не больше, не меньше, чем гибридная война против России, и что, дескать, они все сплотятся как один человек и в едином порыве дадут отпор и придумают что-нибудь эдакое. Вот по вашему мнению, во-первых, действительно ли можно рассматривать это решение как специфически антироссийское, или речь идет просто о восстановлении спортивной справедливости? И во-вторых, есть ли какие-нибудь шансы у России оспорить, обжаловать, добиться отмены, каким-нибудь другим образом обойти это решение, или тут все, Международный олимпийский комитет сказал, точка поставлена?
Ну, по
первому вопросу. Знаете, эта история длится уже несколько лет. Все мы знаем, что эти проблемы в России начались давно, и были уже определенные отстранения на летние Олимпийские игры, в Рио с легкоатлетами, с представителями других видов спорта. Сейчас же эти комиссии доработали и приняли свое решение. Мы сделали определенные выводы, передали результаты этих выводов в Международный Олимпийский комитет, и МОК уже принял решение. Нет здесь никакой антироссийщины, здесь, если существует государственная система допинга, ну, о какой антироссийщине может идти речь? Это доказано ни один, ни два, ни двумя, ни тремя примерами, сколько уже более десятка медалей за допинг отняли именно с игр в Сочи. Поэтому никакая не антироссийщина, это тем более это не первый пример в истории. Первый пример в истории, когда за допинг государство отстраняет, но вообще не первый пример в истории, когда какой-то конкретный олимпийский комитет отстраняет от Олимпиады. Такое было и перед Первой мировой войной, такое было. Ну и потом несколько еще примеров было, ну, связанных не с допингом, а с другими, скажем так, ситуациями. А что касается второго вопроса, могут ли они что-то придумать, да? Так?
Да, вот любой способ.
Можно ли обжаловать? Да ничего уже не обжалуешь здесь. До Олимпиады осталось 2 месяца. Она в феврале же будет проходить. Ничего не успеется обжаловать. Решение МОК окончательное и... Команде придется выступать под нейтральным флагом, будет звучать гимн Международного олимпийского комитета, и ну, обжаловать это дело не получится. Ну, просто потому что нет времени, да и преподносилось это как окончательное решение уже. Десяток проверок.
Поясните, может быть, там для наших слушателей чуть подробнее, что означает флаг международный. Что означает международный флаг? Это означает, что команда из России не будет выступать как команда, будут выступать только индивидуальные спортсмены, или все-таки в командных видах спорта тоже можно будет побороться, только вместо. Вот что будет подниматься над спортсменами вместо флага Российской Федерации?
Я понял. Ну, олимпийский флаг – это... Ну, нейтральный флаг – это, по сути, олимпийский флаг. То есть, если побеждает спортсмен, выступающий, не выступающий под флагом какой-то страны, поднимается олимпийский флаг. Это 5 колец, разноцветных колец. Ну, вот мы знаем, этот символ Олимпиады. Спортсмены из России могут выступать под названием... Как это сформулировано сейчас, вспомню, олимпийская команда России, кажется так, но опять же, выступают они не под флагом, просто так называется независимая команда, которая в случае победы представителя которой играет гимн Международного олимпийского комитета, поднимается нейтральный флаг, нейтральный, то бишь олимпийский флаг. Что касается командных видов спорта, да, может выступать точно такая же команда, но тут нужно решение уже принимать конкретно федерации, Международной федерации хоккея, как они будут это формировать, именно хоккейную сборную, здесь все сложно. Здесь целая отдельная процедура должна быть.
Хорошо. И последний к вам вопрос. По мнению заслуженного тренера России и Украины Ярослава Литвинова, следует провести альтернативную Олимпиаду для российских спортсменов не больше и не меньше, чем в Крыму. Вот цитирую. «Когда против России ввели санкции, наша страна только выиграла. Поэтому, думаю, лучший вариант в этой ситуации – сделать свою Олимпиаду без ВАДА. Многие страны, пусть не сразу, потом подтянутся и будут участвовать». Конец цитаты. Вот действительно ли теоретически возможно провести внутрироссийскую Олимпиаду для российских спортсменов и примкнувших? Или это только пиар, и на самом деле это не будет Олимпиада, и на нее никто не поедет?
Я бы это даже не называл пиаром, я бы назвал это скорее бредом. Ну, какая зимняя Олимпиада в Крыму? Для зимней Олимпиады должна быть инфраструктура. Лыжники где будут? Или биатлонисты в Крыму?
Ну, хорошо. А если не в Крыму, а если в Сибири? Теоретически возможно внутрироссийская Олимпиада?
Ну, теоретически, конечно, возможно. Ведь в Сочи же была Олимпиада. То есть инфраструктура еще какая-никакая на территории России есть. Но... И она вполне хорошая, ведь была построена под Сочи, под Олимпиаду, это вполне недавно. Но это бред, никто на это не пойдет. Да и сами спортсмены, я думаю, они тоже не согласятся при всех, скажем так, при всей такой, при всей там любви российских, многих российских спортсменов там генеральной линии партии в России, ну, они на это тоже не согласятся, они понимают, что такое внутреннее соревнование, по сути, как ты его ни назови, международное, там, еще как угодно, Олимпиада, что это никакая не Олимпиада. Короче говоря, это бред. Да и, по сути, Путин вчера дал им зеленый свет, тоже сказал, что Россия не будет бойкотировать Олимпиаду, поэтому все эти заявления, я так понимаю, которые звучали там еще до решения Путина о том, что делать там российским спортсменам, ехать или не ехать, это было, скажем так, проверка общественного мнения, как будет народ реагировать, возможно, на то, что Россия может решить полностью бойкотировать Олимпиаду именно со своей стороны.
Ну а после решения Путина этот, конечно, вопрос уже перестал дебатироваться.
Да, просто если бы вы посмотрели, я не знаю, возможно, вы смотрели вечер после этого решения Международного олимпийского комитета легендарные российские программы на российских гостелеканалах. Ну, они на сутки забыли об Украине, к счастью.
К счастью, и говорили только об Олимпиаде. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Олег Щербаков, украинский спортивный журналист. Это радио «Крым Реалии». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы скоро продолжим.
Новости в эфире «Радио Крым Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивков в этом выпуске. Член Совета Федерации призывает протестовать против Международного олимпийского комитета. Россия предоставит порядок закона об ИНОСМИ в марте 2018 года. Российские паспорта Крыма не повод для штрафа в Украине. Далее подробно. Российские власти планируют представить порядок применения закона о СМИ иностранных агентах к марту 2018 года. Это следует из документов, опубликованных на российском федеральном портале проектов нормативных правовых актов. СМИ и иноагенты должны будут маркировать свою позицию соответствующей надписью и отчитываться перед Министерством юстиции России о своей работе. Член Комитета Совета Федерации России по международным делам от аннексированного Крыма Сергей Цеков призывает протестовать против недопущения российской сборной на Олимпиаду 2018 в Южной Корее. Об этом сообщают новости Крыма. Международный олимпийский комитет 5 декабря запретил российским спортсменам выступать на зимней Олимпиаде 2018 под флагом России. Российские паспорта, выданные в аннексированном Крыму, официально не признают в Украине, поэтому крымчан не могут привлечь к ответственности при пересечении административной границы с Крымом. Такое заявление сделала в эфире радио «Крым Реалии» юрист Украинского Хельсинского союза по правам человека Анна Росомахина.
Никакой юридической ответственности за получение гражданства РФ в Крыму не предусмотрено. Наше законодательство, закон об оккупированных территориях, четко предусматривает, что гражданами Украины в Крыму после оккупации это принудительное гражданство, которое не влечет правовых последствий.
Также к ответственности нельзя привлечь автомобилистов за наличие российских номеров в багажнике автомобиля. Президент Украины Петр Порошенко 6 декабря вручил украинскому режиссеру крымско-татарского происхождения Ахтему Сейтаблаеву орден за заслуги третьей степени. Об этом глава украинского государства написал в своем твиттер. Порошенко лично вручил орден Сейтаблаеву на премьере фильма «Киборги» в Киевском кинотеатре. Полуфинальный бой всемирной суперсерии бокса между украинским боксером из Симферополя Александром Мусиком и латвийцем Майрисом Бриедисом состоится 27 января следующего года в столице Латвии, Риге, сообщили организаторы турнира. Усик заявил, что для него не имеет значения, где боксировать. И о погоде. В Крыму температура воздуха на данный момент плюс 4 градуса. Идет дождь. На Чангаре и в Новоалексеевке также 4 градуса тепла. Осадков нет. В студии был Андрей Гивко. Слушайте продолжение утреннего ток-шоу с Сергеем Громенко на радио «Крым. Реалии».
Слушайте слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии» у микрофона Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, в 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали!
Тема дня.
Министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян призвал привнести новые санкции против России, чтобы не дать закончить ей возведение Керченского моста. А министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что все компании-строители попадут под международные санкции. Ну и реакция России не заставила себя ждать. Почему сразу два украинских министра и один американский посол пошли в атаку на Керченский мост? Действительно ли удастся с помощью международных санкций остановить строительство сооружения? И что Россия может предпринять в ответ на украинские претензии? Во всем этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Крым в центре внимания.
Такой красивый и большой, он будет здесь стоять веками. Он создан русской душой, ее рабочими руками.
Ему посвящают песни, уже сочинили гимн, теперь по конкурсу выбирают имя. На все еще не построенный мост через Керченский пролив в соседней России возлагают большие надежды.
Для современной России, я думаю, это как с точки зрения туризма и развития Крыма, как раз это очень большой такой шаг. Улучшение – это всегда хорошо, и это залог развития тех или иных отраслей, областей и так далее.
Отрицательно отношусь к Керченскому мосту. Можно проложить гораздо дешевле, типа метро. Ну, раз уже взяли дорогой вариант, конечно, при сложившихся обстоятельствах развитие Крыма обеспечено.
О необходимости построить мост президент России Владимир Путин заявил сразу же после аннексии Крыма в марте 2014 года. Окончить стройку обещают к 2018 году, а сдать мост в эксплуатацию к лету 2019. Начальник управления по вопросам Крыма в Министерстве по делам временно оккупированных территорий Сергей Макринюк в вероятности того, что проект будет завершен, сомневается.
Со стороны Керчи полностью эта часть берега, часть материка – это грязевые вулканы. Аналогичная ситуация со стороны Тамани. То есть это просто микрорайон такой, поэтому там бить сваи невозможно, установить какие-то конструкции невозможно. Поэтому чисто физически это невозможно выполнить, ну просто с точки зрения там, геологии.
Изначально российские власти заявляли о порядка 5 миллиардов долларов, необходимых для строительства моста. В ноябре этого года американский журнал Newsweek опубликовал материал, где автор, ссылаясь на неназванного чиновника, пишет: на реализацию проекта требуется сумма, которая на порядок больше заявленной в бюджете, а именно около 2 миллиардов долларов дополнительных средств. В свою очередь, министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян высказался о необходимости остановить стройку Керченского моста и призвал международных партнеров Украины ввести новые санкции против России. В ответ на слова Амеляна вице-премьер подконтрольного России крымского правительства Дмитрий Полонский процесс строительства моста назвал, цитирую, «неотвратимым» и сравнил его с природными явлениями – приходом зимы и вращением Земли вокруг Солнца.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалии». Незаконное строительство Керченского моста нужно срочно остановить. Это возможно только под давлением международных партнеров Украины и дополнительных санкций против России, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Амелян. Давайте его послушаем.
Те, що маємо реалію, що міст є, міст будується. В нас є обмеження. Україна несе, українські порти несуть втрати. Ми готуємо заяву до міжнародних судових органів. Причому ми так само зараз почули на доручення президента додатковий компонент оцінка екологічного впливу, впливу на довкілля будівлі цього мосту. І тому я сподіваюся, що Росія заплатить за всі ці безчинства і в міжнародному правовій площині, і вбиваючи наших громадян, те, що вони роблять, і захоплюючи наше майно. Я все щиро вірю, і ми зробимо все для того, щоб коли час розплати настане, ми зможемо аргументовано пояснити, скільки вони винні Україні.
А в свою очередь министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что любые незаконные действия с украинским имуществом на территории аннексированного Крыма получат оценку в международных судах. Вот что он сказал 112-му каналу.
Будь-яке будівництво і будь-які незаконні дії з українським майном на території анексованого Криму, вони отримують свою оцінку в міжнародних судах. Є, крім Міністерства юстиції, в Кабінеті міністрів багато профільних міністерств. Це і Міністерство транспорту, яке повинно опікуватися питанням, в тому числі транспортної інфраструктури, Міністерство закордонних справ. Ми, як юридичне міністерство, в повній співпраці надаємо підні консультації, допомогу профільним міністерствам по їхнім напрямкам щодо реагування в відповідь відповідні міжнародні організації по такого роду фактам. З свого боку, я про це вже говорив, що будь-яка компанія, яка буде залучена до так званого будівництва Керченського мосту, потрапить під міжнародні санкції. Це чітка позиція наших американських, європейських партнерів. Це серйозний аргумент. Що стосується інших механізмів, ці механізми відпрацьовуються профільними міністерствами. Міністерство інфраструктури, я думаю, воно відповідні заяви зробить. Вони так само зараз відпрацьовують механізми щодо комунікації з міжнародними організаціями, які саме регулюють такого роду питання. В свою чергу дані факти незаконного будівництва включимо до наших позовів до Європейського суду по правам людини і, можливо, вони будуть використані так само для позову в міжнародний суд ООН.
Возвращаемся в студию радио Крым Реалий. С нами на связи Денис Рабамидзе, специалист по морскому праву, президент коллегии юристов по морскому праву Украины. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Владимир Емельян и Павел Петренко, два украинских министра, синхронно выступили с заявлениями, что Керченский мост можно остановить с помощью решений международных судов. Вот, пожалуйста, если можно дать развернутый комментарий, действительно ли можно с помощью каких-нибудь юридических механизмов международных остановить это строительство? Если да, то каких? Если нет, то почему?
Конечно, это можно сделать, и чтобы, ну, наверное, слушателям было более понятно, давайте себе представим ситуацию, такую бытовую ситуацию, когда, к примеру, на вашем земельном участке сосед строит какое-то сооружение, да? Вы с этим не согласны, и что делаете? Вы подаете в суд о признании такого строительства незаконным, с компенсацией всех убытков, ущерба и всего остального. В принципе, то, что и сделала Украина, когда примерно год с лишним назад заявила о создании арбитража ad hoc, так скажем, специального арбитража, в кавычках, в рамках Международной конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Вот. Но, к примеру, вы же прекрасно понимаете, что если вы обратитесь в наш суд, и суд будет слушать наше дело примерно год, а то и более, да, с апелляциями, с кассациями, то свидетельство будет продолжаться, и, возможно, к моменту завершения процесса только завершится. Мы в этой ситуации обычно что делаем? Да? Мы обычно просим суд запретить дальнейшее строительство такого объекта до момента окончания рассмотрения спора. А один из вариантов, который есть в случае Керченского моста, абсолютно аналогичный, и он предусмотрен конвенцией. И мы о нем говорили примерно год, полтора-два назад, когда выступали на пресс-конференции. И этот вариант как раз заключается в том, что об обеспечении исков в рамках этой конвенции. И вот в рамках обеспечения иска Украина могла бы подать ходатайство в созданный арбитраж на любой стадии процесса, как до начала, так и после начала, независимо от того, какая ситуация сейчас с арбитражом. Ну, информации в открытом источниках нет. Эти все вопросы курирует МИД. Поэтому, скажем так, я думаю, что этот вопрос не поднимался перед арбитражом, но я не могу исключать того, что он не обсуждался, потому что юристы, которые были привлечены Украиной для представительства интересов в международных судах, по этому и по другим искам, они очень хорошо оплачиваются, им платят миллионы. Я думаю, что они достаточно квалифицированы, чтобы рекомендовать Украине подать такое ходатайство об обеспечении иска. Почему этого не было сделано, это другой вопрос, на который, я думаю, сможет ответить только министр иностранных дел, потому что, я думаю, это в большей степени в их ведении. Все остальные санкции, все остальное, я не думаю, что это настолько эффективно сегодня, поскольку, как мы видим, независимо от того, введены санкции Украины либо иностранными партнерами, самолеты все так же садятся и взлетают в Крыму, сюда все так же заходят закрытые крымские порты. В общем-то, ситуация не меняется. Я думаю, что Керченский мост при технической возможности будет достроен. И, на мой взгляд, как я уже сказал, единственным вариантом, который здесь возможен для обращения в международные суды, это вот в рамках открытого процесса арбитража между Украиной и Россией по морскому праву, заявить вот такое ходатайство об обеспечении иска.
Вот смотрите, предположим, что Украина не прошляпит свой шанс и такое ходатайство заявит, и даже предположим, что этот самый арбитраж удовлетворит его и обяжет Россию приостановить строительство. Но ведь Россия может же и не послушать решение этого самого трибунала. Например, относительно недавно резолюция ООН требовала от России восстановить деятельность Меджлиса крымско-татарского народа. Но пока в этом вопросе никаких подвижек нет. Так не будет ли здесь такая же ситуация? У Украины решение есть, а Россия на него наплевала и все равно строит.
Понимаете, такая ситуация не исключена, конечно. Но одно дело, мы думаем, что такое может быть, да, и мы ничего не будем делать. А другое дело, мы попробуем. И с точки зрения стратегии Украины, поведения, стратегического поведения Украины на международной арене, я думаю, это был бы дополнительный козырь ко всем этим резолюциям, потому что неисполнение решения международного арбитража, по всей видимости, может быть предметом рассмотрения Генеральной Ассамблеи ООН, либо Совета Безопасности, либо еще кого-то. Когда такое количество документов накапливается, соответствующая репутация складывается в том или ином государстве. Я понимаю, что у России уже есть своя репутация и какое-то мнение у международных партнеров, но все равно я считаю, что этот козырь нужно использовать, независимо от того, видим мы в этом перспективу или не видим.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Денис Рабомиза, специалист по морскому праву, президент коллегии юристов по морскому праву Украины. Это радио Крым Реалий. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове и 044 490 29 05, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
В эфире радио Крым Реалий. Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Российский глава Крыма Сергей Аксенов ответил украинским министрам, цитирую: «Мост строится и будет построен вне зависимости от чьих-либо мнений. На самом деле, это, наверное, зависть душит людей, которые вот так говорят, поскольку понимают, что Крым благодаря мосту получит преимущество. Для Крыма это дорога жизни, в этом сомнений нет. А все, кто завидуют, это их личные трудности». Конец цитаты. А вот что заявляет член Комитета Совета Федерации по международным делам, так называемый сенатор от Крыма после незаконных выборов, Сергей Цеков. Цитирую. «Статус Азовского моря за годы после распада СССР так и не был урегулирован, прежде всего из-за позиции Украины. Фактически Азовское море, как и Керченский пролив, остались совместными внутренними водами Украины и России. А после того, как Крым воссоединился с Россией, Керченский пролив стал внутренним проливом Российской Федерации. Поэтому строительство моста соответствует всем международным нормам. Конечно, они не хотят строительства моста, но лишь потому, что они хотят, чтобы в Крыму было плохо. Можно напомнить о многочисленных блокадах, которые они организовывали в отношении Крыма. Но в чем я абсолютно уверен, так это в том, что строительство моста будет закончено в срок. И что придет время, когда Украина смирится с этим фактом и, наверное, в какой-то степени будет сама использовать этот мост. А Керченскую переправу уже и сегодня используют различные украинские предприятия, которые везут грузы в Крым». Конец цитаты. С нами на связи Алексей Полтораков, кандидат политических наук, советник при дирекции Национального института стратегических исследований при президенте Украины. Алексей, здравствуйте.
Доброе утро.
Итак, Сергей Цеков заявляет, что раньше, последние там четверть века, внутренним морем Украины и России было Азовское море, а теперь, после так называемого крымского референдума и аннексии Крыма, это внутреннее море России и внутреннее море, и внутренний пролив Керченский, поэтому что там Россия строит, никого волновать вообще не должно. Вот по вашему мнению, действительно ли есть международное, в международном праве такая возможность захватить территорию и вместе с ней получить и морские воды? Или на самом деле Сергей Цеков несколько приукрашивает действительность?
Но я бы обратил внимание сразу на несколько моментов. Ну, прежде всего, хотел бы апеллировать к труду моих коллег по институту, вышедшему в прошлом году «Донбасс и Крым. Цена возвращения», где все подобные коллизии были так вот разобраны на экспертном уровне. И обратите внимание, что в связи с незаконной аннексией Крыма и, кстати, блокадой Крыма, в том числе морской и торговой, возникло множество коллизий. Например, с в 2003 году был конфликт вокруг острова Тузла, такая вот прелюдия к аннексии Крыма. После этого в самом-самом конце 2003 года, в декабре, был подписан, а потом ратифицированный, завизирован, кстати, Путиным, украинско-российский международный договор об использовании Керченского пролива и Азовского моря. После аннексии незаконной Крыма этот документ фактически подвис, однако пока что он является действительным международным документом, который, ну, с нормативно-правовой точки зрения регулирует ситуацию вокруг Керченского пролива и Азовского моря в направлении его совместного использования. И нормы предусматривают, что любая серьезная деятельность, как-то там сооружение, торговля, заход иностранных судов должно согласовываться обоюдно сторонами. Хотя вместе с тем, да, действительно, статус Азовского моря как такового вот четко не прописан. Исходя из прочих норм договора, он фактически является статусом внутреннего моря Украины и России. В конце концов, и у Украины, и у России есть там, ну, морские порты, используемые в международной торговле, которые вы, ну, как планировалось, волей-неволей, в силу обстоятельств, переберут на себя какую-то часть грузопотока из-за блокады Крыма. Однако вот Россия, ну как, сказала и Б, принципиально нарушив все нормы международного права и прежде всего так называемый большой договор между Украиной и Россией 97-го года, где прописано было и нерушимость границ и так далее и тому подобное, там до Видапирского меморандума, это как так вот загнала в тупик действующий ныне договор. Вот от него никто не отрекся, ни украинская сторона, ни тем более российская, а об использовании вот Керченского пролива и Азовского моря. Плюс нормативно, если правовая база украино-российских отношений, подписанная, ратифицированная за годы нашего совместного существования, насчитывает множество томов и сотни, если не тысячи документов. Но сотни межгосударственных, десятки, сотни межправительственных и десятки сотен, если не тысячи межведомственных. И во многих из них, ну, начиная с Большого договора, где все-таки статус Азовского моря и, соответственно, сухопутной морской границы по Азовскому морю был там вынесен за скобки и регулируется другими там международными договоренностями, в частности, договоренности границы. Вот всю эту базу как-то так вот надо внимательно посмотреть.
И прошу прощения, мне тут говорят, что у нас есть звонок из Крыма. Пожалуйста, вы в эфире говорите. Алло, вы в эфире говорите, пожалуйста.
Доброго ранку. Я не з Крыма, я слухав вашу передачу з Канади. Мене звати Олег. Я хотів би висловити свою думку стосовно моста і стосовно висування Путіна кандидата в президенти Росії.
Пожалуйста, якщо тільки коротко.
Так, будь ласка. Це добре, що Володимир Путін хоче бути президентом Росії, так? Методично, як він розвалює Росію останні роки, ніхто цього не зробить. Тобто я за те, що він його висунули президентом, і він став би президентом і доволив Росію. І друге, міст, я вважаю, що це не дуже погано, якщо його збудують, тому що буде як росіянам втікати. І, по-перше, а по-друге, там же треба ще до української Кубані дотягуватися, коли Росія розвалиться. Тобто я думаю, що це все нормальний процес.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, довольно оригинальное. Это радио Крым Реалии. Если вы что-то упустили, заходите на наш сайт, читайте материалы, смотрите прямые трансляции, пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ, а мы продолжим буквально через несколько секунд.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 835 и 1310, а также на 105.9 FM круглосуточно.
И возвращаемся вновь в студию радио «Крым Реалий» к разговору с Алексеем Полтораковым, кандидатом политических наук. Алексей, вот вы говорите о том, что большая международная база всех этих договоров была, ну, так скажем, насобиралась естественным образом за все эти годы, но Россия же фактически, и вы уже об этом говорили, игнорирует все эти договоры, а если не игнорирует, то даже прямо разрывает. Например, мы знаем, что договор о базировании Черноморского флота был прямо денонсирован российской стороной, чтобы там вообще больше не заморачиваться на размещение кораблей ее в Севастополе. Вот здесь происходит то же самое. То есть все эти договора, они Украину как-то вообще никак не спасают. Есть ли какие-нибудь действенные механизмы по защите вот этого морского пространства от Керченского моста? Или сделать ничего нельзя, и россияне, если захотят, то построят?
Ну, россияне фактически уже хотят и уже строят, и тем самым, встраивают дополнительную коллизию. Да, я согласен, Россия якобы денонсировала договор, так называемый договор о флоте, однако она, не отреклась еще ни от, во-первых, большого так называемого договора 97-го года, ни от договора о границе, где там прописано ее, в частности, морская составляющая, хотя вот чисто акваторию на момент 2014 года начала аннексии Крыма этот вопрос подвис. На бумаге он был регулирован, однако до делимитации, там демаркации, налаживание системы там взаимного пограничного контроля, как-то так дело не дошло. Это еще и касалось вопроса статуса Азовского моря как внутреннего. То есть, например, согласно действующему, который, правда, исчез с сайта Кремль.ру, где обычно размещается договорная правовая база, там подписанная там президентом и все такое прочее, у Украины, например, остается право разрешить войти в свои внутренние воды, не только Черноморские, там договор Монтрё, но и в Азовское море, например, корабли НАТО, и Украина от этого своего права не отказывается. Да, технически мост повлияет, там и высота, и глубина, и нарушение глубины, все такое прочее, однако и это никто не ставит под сомнение, есть право использовать Азовское море как свое море, несмотря на то, что,
несмотря на то, что фактически там куском владеет Россия. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Алексей Полторагов, кандидат политических наук, советник при дирекции Национального института стратегических исследований. А у нас на связи Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот позволю себе цитату политолога из Центра постсоветских исследований Российской академии наук Антона Бредихина. «Думаю, что эта инициатива не будет носить вообще никаких последствий. Мы понимаем, что Украина таким заявлением просто пытается скрыть свои экономические трудности. Мы понимаем, что украинское производство, торговля, социально-экономическое развитие упали, и за счет претензий к России Киев пытается скрыть этот развал. Между тем, Москва уже разъясняла, что в связи со строительством моста никаких ограничений для украинских судов нет. Украинские суда, кстати, уже проходили под мостом, и никакого негативного влияния, собственно, на украинскую экономику строительство моста не оказывает и оказывать не может. Словом, с мостом украинская сторона, конечно, переборщила». Конец цитаты. Вот, пожалуйста, если можете, прокомментируйте это мнение. Действительно ли строительство моста никоим образом не отразится на украинском морском транспортном потоке в Азовском море? Или что-то россияне здесь не договаривают?
Россияне не договаривают. Дело в том, что по параметрам моста высота пролета ограничивает движение судов типа «Панамакс». Не скажу, что это революционная проблема для Мариупольского морского торгового порта. То есть панамаксов там немного появляется, там, если 10% есть, хорошо будет. Вот. Но, тем не менее, это проблема. Вот. Что называется. Там еще множество вопросов к самому мосту. Насколько он безопасен, потому что уже тут, упоминалось, там был шкандаль такой, когда китайцы, которые там строили часть конструкций, протаранили этот мост, и там пошли трещины. Вот, они это все, конечно, заделали, но там есть определенная проблема. Опять же, по поводу вот этих претензий, по технологическому оборудованию. Это такая же, по аналогиям, скандал может быть как с Сименсом. Вот. Другой вопрос, что Сименс и вашим, и нашим работает, поэтому, ну, имеется в виду, если помните эту проблему, что
с турбинами мы, да, ситуацию, конечно, следим за ней, постоянно о ней говорим, но в данном случае все-таки хотелось бы ближе к мосту. Вот ведь на Азовском море, кроме украинских, есть и российские порты. И если и этот мост будет блокировать те суда, которые туда ходят, или для россиян Азовское море вообще никакой роли не играет экономически?
Нет, ну, это в первую очередь удар по Мариупольскому порту, потому что Мариупольский порт самый крупный. Россияне работают в основном река-море суда, то есть там мелочь всякая, там Ростовский порт, Таганрог, Азов, все остальные, там мелкие суда работают. Вот. Поэтому в основном, да, это был удар по Мариупольскому порту, хотя, честно сказать, в последнее время Мариупольский порт и так все теряет, насколько там, 15% или 20% падения в этом году идет у него. Вот. Но опять же, Ахметов может очень элементарно работать, ну, через другие порты по железной дороге, имеется в виду, гонять там, в Южный, например, грузы, вот, и оттуда уже более или менее крупные суда
будут забирать их на море. Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Вячеслав Коновалов, эксперт по вопросам транспорта. Это радио «Крым Реалий». С вами был Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Мы вернемся в эфир уже очень скоро.
Радио «Крым. Реалии».
Доброе утро. В студии Андрей Гивко в этом выпуске. Все меньше людей едут в аннексированный Крым. Крымчан предупреждают о непогоде. Журнал «Тайм» назвал человека года. Далее подробно. Украинские пограничники фиксируют постепенное снижение пассажиротранспортного потока через админграницу с аннексированным Крымом, сообщает 6 декабря Государственная пограничная служба Украины. На въезд и выезд в Крым и на материковую часть Украины проследовало только 1475 человек, утверждают украинские пограничники. Публичных комментариев российских пограничников по этому поводу пока нет. Крымское управление МЧС России экстренно предупреждает, что 7 декабря ожидается сильный ветер, мокрый снег и гололедица. Об этом говорится в сообщении подконтрольного Кремлю ведомства на сайте российского правительства Крыма. Спасатели призывают водителей в целях безопасности на дороге при гололедице соблюдать дистанцию и не совершать обгонов и резких маневров. Президент США Дональд Трамп объявил о решении признать столицы Израиля и Иерусалим, передает The New York Times. Израильское правительство поприветствовало такое решение президента США, однако генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш сообщил, что окончательное слово за ООН.
Остаточний статус Єрусалима має бути визнаний на прямих переговорах і на основі відповідних резолюцій Ради безпеки та Генасамблеї ООН із врахуванням законних інтересів як палестинської, так і ізраїльської сторони. Альтернативи рішенню за принципом двох держав немає.
Дональд Трамп во время своего выступления уточнил, что признание Иерусалима столицей было обещанием нескольких его предшественников. Подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя 7 декабря рассмотрит ходатайство следствия о продлении срока содержания в СИЗО фигурантам 2-го Бахчисарайского так называемого дела Хизбут-Тахрир Тимуру Ибрагимову, Сейрану Салиеву и Белялу Меметову. Об этом сообщает корреспондент Крым Реалии. Судебное заседание назначено на 14.00 по местному времени. Номинации «Человек года» по версии журнала «Тайм» удостоены люди, первыми рассказавшими миру о сексуальных домогательствах в рамках движения «Мету». Среди них певица Тейлор Свифт, режиссер Роуз МакГоуэн, актриса Эшли Джад. Второе место в рейтинге занял президент США Дональд Трамп. Он был избран «Человеком года» в прошлом году. На третьей строчке оказался председатель ЦК Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин. В список также попал лидер Северной Кореи Ким Чен Ын. И о погоде. В Крыму сейчас плюс 4 градуса, продолжается дождь. На Чингаре, в Новоалексеевке также 4 градуса тепла, без осадков. В студии был Андрей Гивко. Оставайтесь на волнах радио Крым. Реалии.
Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Продолжается эфир самого крымского в мире радио «Крым Реалии». У микрофона, несмотря ни на что, остается Сергей Громенко. Слушайте нас на средних волнах АМ на частоте 549 кГц, 8.35 и 13.10 на полуострове, 7.35 и 12.10 по времени материковой части Украины. Ну а на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Жители материковой Украины 044 490 2905. Поехали.
Тема дня.
Крымский адвокат Мамет Мамбетов утром 6 декабря сообщил, что в Симферополе проходит очередной обыск у активиста «Поляны протеста» Фазила Ибраимова. По его сведениям, обыск проводится дома у активиста. Почему российские силовики провели обыск? Какова статистика и динамика нарушений прав человека на оккупированном полуострове? Об этом мы будем говорить в ближайшие 25 минут, но вначале небольшой сюжет от моих коллег.
Тема дня.
Ранним утром 6 декабря российские силовики пришли с обыском в дом 62-летнего жителя Симферополя Фазила Ибраимова с целью изъять исламскую литературу и документы, связанные с участниками «Полян протеста». Об этом сообщил сам Ибраимов в эфире трансляции общественной организации «Крымская солидарность».
Книги есть, Коран есть, все остальное есть, там запрещенного не было. Но с бабушкой стало плохо. Бабушка у нас 85 лет почти. А так, в общем-то, вели себя корректно.
Российские силовики ситуацию не комментируют. Однако сам Ибраимов связывает обыск с конфликтом, который произошел летом этого года. Как активист Симферопольской поляны протеста «Стрелковая», он попытался выступить на общественных слушаниях, посвященных строительству на окраине Симферополя жилого массива «Крымская роза». Однако глава подконтрольной России администрации Симферополя Геннадий Бахарев лишил его слова и попросил полицейских вывести активиста из зала.
Оставьте человека! Дайте ему трибуну!
Дайте человеку сказать!
Дайте ему трибуну!
Это общественное слушание!
В итоге подконтрольный России железнодорожный районный суд Симферополя арестовал Ибраимова на 5 суток, обвинив в неподчинении законным требованиям полиции. После этого инцидента в октябре 2017 года около 30 представителей российских спецслужб решили провести обыск у Фазила Ибраимова, но по ошибке обыскали дом его сына Энвера. Несмотря на протесты некоторых горожан, проект нового жилого массива «Крымская роза» одобрили. Строительство хотят вести на северо-восточной окраине Симферополя. Застройщик, фирма «Монолит», обещает, что в новом районе появится 9 тысяч квартир. Не имея соответствующих документов на землю, здесь уже много лет живут люди. Теперь их дома планируют снести.
Тема дня.
Сам активист крымско-татарской поляны протеста Фазил Ибраимов утверждает, что российские силовики пришли к нему с обыском с целью изъять исламскую литературу и документы на защитников самостроев. Об этом он рассказал сам. Давайте его послушаем.
Мнение.
Что произошло? Обыск произошел. Зачем приехали, ничего не нашли, так ничего не взяли. У меня в свое время был пистолет ПМР, который сегодня находится на хранении в магазине. От него оставались патроны. Они их взяли, всего то, что нашли. А искали вообще не оружие. Искали исламскую литературу. Искали документы на людей, которые стрелком. Массив есть самозахвата или поляны протеста, вот, где до сих пор не решены проблемы. Ихние документы искали, но ничего практически не нашли. Кое-что взяли. Кое-что, ну, я как бы являлся всегда старшим, как бы народным избранным на этой поляне протеста. У меня, разумеется, есть какие-то там обращения, письма, которые писали там. Ну, кое-что забрали, все, не стали читать, сказали, дополнительно пригласят на допрос.
А что у вас забрали? Книги только забрали?
книг не было.
А что забрали? Вы говорите?
Книги есть, Коран есть, все остальное есть. Там запрещенного не было. Я сказал, забрали эти документы, которые относятся к поляне протеста Стрелковая. Вот, по заявлению фирмы «Акура», которая появилась в 2016 году, они написали на нас жалобу вроде бы, что мы такие плохие. Вот. А поляна протеста существует с 2005 года.
Вот. Вели себя как Агашка утром?
Кто, они?
Да.
Ну, я бы не сказал, что этот. Пришли сразу, хотели что-то так вроде бы этот, откройте, там кричали. Ну, разумеется, мы только после утреннего намаза легли, там, задние спальни, куда не девушим, не слышно я. Начали кричать, я, жена, пока не садились, я не могу это домой запустить чужих мужчин раздетыми. Но с бабушкой стало плохо. Бабушка у нас 85 лет почти. Мне плохо стало, скорую вызвали. А так, в общем-то, вели себя корректно. Ну вот, как сказать, всю литературу, которая есть, у нас литературы много, и просто есть советская классика какая-то там сохранилась, еще что-то. Мы люди как с прошлого века все смотрели, все посмотрели, то, что можно было. Из исламской литературы ничего запретного не нашли. Вопрос интересовал.
А какие вопросы задавали вам?
Практически никаких. Интересовал, ну, муфтий наш, как он хорошо работает, плохо работает.
Мнение. Это был рассказ фигуранта обыска Фазила Ибраимова, который предоставила нам общественная организация «Крымская солидарность». И на связи с нами Сервер Мустафаев, активист этой самой «Крымской солидарности». Сервер, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Вот скажите, тот обыск, который прошел 6 декабря у Фазила Ибраимова, вы его связываете действительно исключительно с его деятельностью по противодействию застройке в Стрелковом? Или есть какие-то более глубокие причины, а его активизм на почве строительства – это только предлог?
Ну, здесь, наверное, залазить в большую глубину я бы не стал. То есть, если Фазыл Ага сам посчитает нужным, то, я думаю, сможет или скажет, он достаточно открытый, в принципе, в своем общении, да, но есть наверняка какие-то вещи, которые он готов говорить сейчас или готов сказать чуть позже. Это человек действительно, на самом деле, активный, определенный, да, своей жизненной позицией, своими, скажем, да, позициями по отношению к тем или иным структурам государственным. И не без этого я практически уверен, то есть не без его активности. Но тот формат, как проходят те, скажем, да, следственно-оперативные мероприятия в адрес этого человека или в адрес его семьи даже, можно сказать, потому что немногим ранее подобного плана мероприятия было в доме его сына. Вот, однозначно показывают вот этот вот формат, много машин, такие утренние, ранние приходы. А по результату всего лишь там какую-то бумажку искали или в лучшем случае там просто какой-то админштраф выписали. Ну, как по мне, это однозначные вот такой вот сигналы, постоянные сигналы в народ ко всем активным, ко всем инакомыслящим, ну и ко всему народу, бойтесь нас. Ну, можно же это все сделать по-другому, повесткой, ну и другие стандартные процедуры, чтобы вот матеря, который вот опять вчера его мать заболела, плохо стало, скорую вызвали. Ну, разве есть необходимость относиться к своим гражданам вот таким образом, чтобы вот эти утренние все их мероприятия приводили, ну, не дай бог, к очередным смертям? Ну, как минимум, вот к таким вызовам и к этим стрессам.
Сервер, скажите, вот по вашему мнению, вот каково будущее, как вы себе представляете будущее поляны протеста Стрелкова? Удастся ли сохранить за крымскими татарами это самопоселение? Или российские власти все-таки снесут его и построят там массив «Крымская роза»?
Ну, здесь я скажу свое личное мнение, свое личное наблюдение вокруг не только данной поляны протеста, но и в целом по полян протеста. Они были не одни. И им уже много лет, люди там потратили по 5-10 лет своей жизни, постоянные какие-то собрания у них проходили, постоянные там всегда были на этих полянах протеста активисты, которые возглавляли, скажем, эти поляны протеста, которые представляли интересы в разных органах, на разных переговорах по легализации, скажем, и так далее. Вот. И все так или иначе зависло, подвисло, все эти процессы. И вот там, где есть активность, в данном случае, если говорить о данной поляне протеста, я так понимаю, что, коль уж есть такая активность, значит, на эту поляну уже лег чей-то глаз. И мне кажется, что если говорить об этой непосредственно поляне протеста, скорее всего, по ней уже вопрос властью решен, ну, не в пользу людей, скажем. И мне кажется, что это все направлено на то, чтобы удовлетворить запрос или интерес каких-либо структур, которые планируют, уже имеют свои большие грандиозные планы по этому участку. Потому что действительно, скажем, да, в городе или рядом с городом, да, достаточно интересное живописное место.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи был Сервер Мустафаев, активист общественной организации «Крымская солидарность». Это радио «Крым Реалий». Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы на полуострове, и 044 490 2905, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Каждый будний день ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
4 декабря в Киеве общественная организация «Крымсос» представила исследование «Энциклопедия репрессий в Крыму с момента аннексии России», в которой собраны нарушения прав человека на полуострове с февраля 2014 до октября 2017 года. Как создавалась энциклопедия репрессий, поможет ли она делу защиты крымских политзаключенных, мы поговорим скоро, но вначале небольшой сюжет о презентации.
Крым в центре внимания.
В понедельник, 4 декабря, общественная организация «Крымсос» представила в Киеве исследование «Энциклопедия репрессий в Крыму с момента аннексии России». В исследовании собраны сведения о нарушении прав человека на полуострове с февраля 2014 по 31 октября 2017 года. Презентацию посетил и лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев. Он настаивает, замалчивание такой информации недопустимо и не поможет борьбе с беззаконием.
Нужно кричать на весь мир, тогда можем быть больше гарантии, что вы спасете своих детей и спасете чужих детей тоже.
Заместитель главы Меджлиса крымско-татарского народа, бывший политузник Кремля в Крыму Ильми Умеров уверяет, за последнее время репрессии со стороны России усилились.
Мы имеем определенную позицию. Крым – это Украина. Россия должна освободить и Крым, и часть Донецкой и Луганской областей.
В первую часть отчета «Крымсос» вошли наиболее тяжелые случаи нарушения прав человека. Пытки, жестокое обращение, насильственное исчезновение и убийство, политически мотивированные уголовные и административные дела. Вторую часть исследования представят в 2018 году. Энциклопедия включает 5 глав и более 350 страниц с описанием конкретных нарушений. Проект «Крымсос» появился 27 февраля 2014 года, в первый день российской агрессии в Крыму. Сейчас деятельность организации распространяется на 17 областей Украины. Миссия «Крымсос» – деоккупация Крыма и реинтеграция полуострова. Общественная организация также занимается мониторингом случаев репрессивной политики России в отношении крымчан.
Крым в центре внимания.
Возвращаемся в студию радио «Крым Реалий». С нами на связи Евгений Андреюк, заместитель координатора организации «Крымсос» и один из содокладчиков по этой энциклопедии репрессий. Евгения, здравствуйте.
Доброе утро.
Евгения, вот для начала поясните, как так получилось, что энциклопедия крымских репрессий возникла фактически там на четвертый год, уже ближе к четвертой годовщине аннексии Крыма, не появлялась раньше, хотя 2014-2015 год были довольно интенсивными. Как вообще возникла идея создания такой энциклопедии?
Причина, наверное, того именно в том, что она появилась сейчас, потому что в период, особенно 2014-2015 год, большой волны таких репрессий, основная цель всех людей, которые с этим работают, была с тем, чтобы отреагировать, защитить тех, кто подвергается этому, вытащить людей и хоть как-то создать хоть какое-то поле, которое поможет тем людям, которые страдают. Поэтому над всеми вещами, которые связаны с анализом, с систематизацией информации, все правозащитники стали задумываться, естественно, намного позже. И это как раз-таки стало появляться только в прошлом году и вот стало развиваться в этом. Таким поводом, наверное, в первую очередь было то, что в прошлом году абсолютно большинство международных организаций в своих выводах говорили о том, что нет системности репрессий в плане давления на конкретную группу и связывали все репрессии только с политическими позициями определенных людей. И в связи с этим идея была в том, чтобы собрать, систематизировать именно факты в хронологическом порядке, то в чем и является фактически отчет, все эти факты, которые известны. И именно такие запросы о такой информации к нам неоднократно поступали от различных иностранных дипломатов, чиновников иностранных и международных организаций. И, собственно, в ответ на все эти запросы в этом году мы стали заниматься систематизацией и проверкой всех известных фактов.
Евгения, на какие источники опиралось ваше исследование и какая методология составления этой энциклопедии была применена?
Мы собирали фактически все известные факты, связанные с вот с теми темами, и в том числе в вашем сюжете вы рассказывали об этих темах, о серьезных нарушениях прав человека. И первый шаг был фактически это сбор всех известных фактов, и для этого мы использовали все открытые источники, и очень благодарны всем правозащитникам, которые в Крыму, так и на материковой Украине, и журналистам, в том числе журналистам Крым-Реалии, которые часто играют эту роль правозащитников и документаторов. И уже вторым шагом была верификация информации, и источники закрытые, либо так называемые результаты наших собственных интервью и собеседований разговоров с людьми. В некоторых случаях по нескольким фактам, в том числе, такие источники являлись уникальными, да, и кроме открытых, мы узнавали о каком-то факте нарушения именно от самих людей, а не из каких-то открытых источников.
Евгения, вот еще один такой вопрос, раз уж зашла речь о верификации. Имелось несколько таких случаев, таких ситуаций, не очень понятных с точки зрения там, простого обывателя, когда буквально с разницей в несколько дней, в течение там, 1-2 недель, выступали различные правозащитники на различных акциях, посвященных крымским политзаключенным, и называли разные цифры подвергшихся репрессий. Поясните, пожалуйста, нашим слушателям, как так получалось, что фигурировали в прессе разные цифры, и как вам удалось, и удалось ли вообще привести их к единому знаменателю?
Слышно, да? Такое есть, и это один из проблемных, наверное, на сейчас вопросов, и в том числе с целым рядом правозащитных организаций. Мы сейчас занимаемся унифицированием списков, в первую очередь, политических заключенных. И, я надеюсь, в течение нескольких недель мы сможем дать унифицированную информацию от нас дальше с Министерством иностранных дел, которые взяли на себя эту роль, и они уже дальше смогут это согласовать с другими органами государственной власти. То есть я надеюсь, касательно порченных мы придем. Но на самом деле, касательно других нарушений, довольно рано об этом говорить, и связано это с тем, что у каждой организации иногда отличаются методологии и отличаются, то объем информации, который он есть. То есть касательно политических заключенных, например, все сходятся о том, что их точно около 60, но дальше уже цифры там прашивают, у кого-то будет 70, у кого-то 76. И это связано с тем, что есть, например, ряд там случаев, о которых мы как организация знаем, потому что люди обратились непосредственно к нам, и мы с этими случаями работаем. Но пока что они еще там не стали медийными, о них еще не сообщили открыто. По целому ряду причин, или потому что это пока что небезопасно для семьи, или они пока что не хотят, ну, то есть, или дело нужно в том числе верифицировать или проверить, потому что некоторые случаи довольно неоднозначные. То есть, в связи с этим, эти цифры у каждой организации разнятся, но вот то, о чем мы начали говорить, что в целом эта потребность в систематизации появилась, и к ней мы пришли только в прошлом году, поэтому я думаю, что еще через какое-то время, еще в течение нескольких месяцев мы этот процесс начали, я думаю, что в течение там какого-то полугода мы придем, в принципе, к более-менее единообразной информации, более-менее к похожим цифрам.
Почему вы выбрали такой формат представления, как печатная книга, а не скажем, какой-нибудь мультимедийный сайт для того, чтобы большее число людей могло с ним ознакомиться? Опять же, мы понимаем, что организовать доставку в Крым бумажной энциклопедии будет гораздо более затруднительно и местами даже небезопасно, а вот сайт – другое дело.
У нас есть, на самом деле, такой проект, он называется «Интерактивная карта по правам человека», который синхронизируется по информации с энциклопедией, то есть все эти факты, которые у нас есть в отчете в самом, они есть и в процессе сейчас изменения и дополнения интерактивной карты. Карта привязанная есть у нас на сайте, и там как раз-таки в таком мультимедийном и виде, приятном для пользователя, представлены все факты на карте, где можно выбрать и классифицировать по разным основаниям. Да, и это на самом деле тот продукт, который больше направлен на людей в плане такой широкой публики, в то время как доклад, который мы сейчас представили, он, конечно, больше для пользования профессионалами и специалистами, начиная от различных международных организаций и правозащитных, и для журналистов, чиновников, тех, кто с этой темой больше, более глубоко работает, и фактически в такой вот работе ежедневной или аналитической, по крайней мере, мы уже сейчас в нашей работе стали использовать как такую не то что настольную книгу, но в том плане, что иногда нужно сверить, были факты или нет, посмотреть, в какой период, сколько было там задержаний, уголовных дел или пыток, и вот фактически для этого она используется, а в такой работе печатный формат даже удобнее намного, чем электронный, но, тем не менее, есть и электронный PDF вариант доклада, который можно скачать, посмотреть, да, и пользоваться им в таком виде.
Планируете ли вы перевести энциклопедию на английский язык и распространять ее в западной аудитории? Если да, то когда?
Да, это одна из ближайших целей. Мы начали уже переводить, несколько глав у нас есть уже переведенные на английский. И это в том числе то, над чем сейчас мы работаем, и мы очень надеемся, что до конца года мы сможем закончить перевод издания, и в том числе там донести несколько правок уже в финальный вариант, потому что какие-то в том числе факты, какие-то фамилии нам стали известны уже после того, как мы закончили, но тем не менее нужно их внести эти корректировки. Поэтому очень надеемся, что в начале года будет и английская версия. Естественно, очень во многом этот отчет направлен как раз-таки на работу с международными организациями и предназначен во многом для них. Поэтому это в том числе одна из приоритетных задач на сейчас.
Вот ваш доклад заканчивается 31 октября 2017 года, а вот уже буквально в ноябре и в начале декабря, и мы говорили об этом в первой части нашей программы, на полуострове поднялась новая волна репрессий, обысков, задержаний, причем, по нашему мнению, чаще в ее фокус стали попадать не столько гражданские активисты, как активисты, сколько гражданские активисты, журналисты и стримеры. Вот не считаете ли вы, что существует какая-то системная, целенаправленная борьба российских спецслужб уже даже не столько против тех, кто протестует, сколько против тех, кто распространяет информацию? Или это нам пока только кажется?
Я думаю, что да, есть такая тенденция, и в целом в этом году мы наблюдаем очень активно эту тенденцию подавления всех тех, кто как-то связан с помощью жертвам, да, в нарушении прав человека и политических заключенных. И этот год мы встретили с давлением на независимых адвокатов и правозащитников. Дальше мы видели, как преследуют, и до сих пор это продолжается, активистов, которые помогают семьям политических заключенных и носят передачи, в целом организовывают процесс. И на самом деле во второй половине года с активными административными задержаниями и преследованием всех тех, кто приходит на обыски, началось вот это подавление информационных активистов, в то время как, правда, и в ноябре, и в октябре, когда происходили административные задержания во время обысков, сотрудники де-факто правоохранительных органов, задерживая их, конкретно знали, кого задерживать. То есть вот там приходил там начальник, или кто, он прям показывал пальцем на тех людей, кого надо задерживать, которые снимали. И это было уже очень целенаправленное задержание. Поэтому да, на самом деле есть в том числе и такая тенденция, и со своей стороны мы вместе с правозащитниками, активистами из Крыма очень стараемся сейчас работать над теми механизмами, каким образом можно их защитить, каким образом можно сделать так, чтобы статус их как журналистов, гражданских журналистов, был более-менее признан и международным сообществом, и в том числе, я думаю, здесь важны заявления, например, Украинского профсоюза журналистов, с тем, чтобы сказать, что это наши коллеги, потому что на практике в Крыму они сталкиваются с тем, что когда они в отношении их есть, например, административное производство, административное преследование, им говорят, ну так что ж вы приходите, это ж вам не родственники, это вот просто вы пришли к незнакомым людям нарушать общественный порядок. Да? То есть очень важно сейчас установить этот их статус и признать его, в том числе, что они работают как журналисты, у них есть все журналистские гарантии для того, чтобы делать эту работу.
Что ж, большое вам спасибо за ваше мнение, за ваш полный рассказ. И от нашей редакции успехов в деле информирования ситуации на Крымском полуострове. Напомню нашим слушателям, что с нами на связи была Евгения Андреев, заместитель координатора организации «Крымсос» и одна из содокладчиков по энциклопедии крымских репрессий. Это радио «Крым Реалии». У микрофона все это время для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь. Скоро услышимся.
Новини Радіо Свобода.
9-та година у Києві. З новинами на цей час Ірина Гнатишин вітає вас. Почнемо з головного. МВФ закликає українську владу захистити незалежність НАБУ і САП. Законопроект про звільнення глав антикорупційних органів відсутній у планах розгляду Ради сьогодні. У Раді безпеки ООН ініціювали екстрене засідання через рішення Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Далі докладніше.
Події в Україні.
Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард висловила стурбованість від імені фонду щодо ситуації навколо антикорупційних органів НАБУ і САП. Ми глибоко стурбовані недавніми подіями в Україні, які можуть погіршити прогрес, досягнутий у створенні незалежних інституцій, що борються з корупцією на високому рівні, включаючи Національне антикорупційне бюро і спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Йдеться в заяві від 6 грудня. Лагард заявила, що українська влада має не лише захистити незалежність НАБУ і САП, а й подбати про швидке опровадження незалежного антикорупційного суду. Останні заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, висловили за останні дні у ЄС і США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України у разі звільнення керівництва антикорупційних органів, що може відбутися в зв'язку з міжвідомчим конфліктом між ГПУ, НАБУ і САП. Поза тим, у порядку денному засідання Верховної Ради на сьогодні, розміщеному на сайті парламенту, відсутній законопроект, який може надати парламенту можливість звільнення антикорупційних керівників. Як підтвердив на своїй сторінці Facebook народний депутат Мустафа Найєм, секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає законопроекту, ініційованого головою парламентської фракції БПП Артуром Герасимовим і його колегою з Народного фронту Максимом Бурбаком. Цей законопроект має номер 7362 і, зокрема, дозволяє звільняти антикорупційних керівників. Був зареєстрований у Верховній Раді напередодні. Впродовж минулої доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі 27 разів обстрілювали позиції українських військовослужбовців. Жодний боєць ЗСУ в результаті обстрілів не постраждав. Ситуацію коментує речник АТО Василь Лабай.
Особливо активно противник порушує перемир'я із настанням сутінок. На Луганському напрямку загарбники активізувалися у темну пору доби. Якщо у день було зафіксовано єдиний обстріл наших позицій зі 120-мм мінометів у районі Новолуганського, то увечері ворог неодноразово з 82-мм мінометів, гранатометів та стрілецької зброї вів вогонь по українських оборонних укріпленнях біля Луганського.
А в угрупованні ЛНР звинуватили українську сторону у 10 обстрілах напередодні. Ну і на сам кінець 8 з 15 членів Ради безпеки ООН ініціювали проведення 8 грудня екстреного засідання щодо обговорення рішення президента США Дональда Трампа визнати Єрусалим столицею Ізраїлю. Це рішення озвучив напередодні президент Дональд Трамп. Країни Близького Сходу і ЄС висловили з цього приводу занепокоєння.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном Дмитро Баркар. Це «Ранкова свобода». У цій частині програми поговоримо про фальсифіковані товари, які займають все більшу частку на полицях українських магазинів. Ця тема особливо актуальна напередодні різдвяно-новорічних свят.
Фальсифікація продукції, котра випускається на території України і фальсифікується виробниками, у нас не передбачена кримінальна відповідальність.
Яку відповідальність несуть виробники і продавці за фальсифікат? Як відрізнити підроблені товари від справжніх? Наскільки небезпечний фальсифікат для споживачів? Про це будемо говорити у нинішньому ефірі. Долучайтеся до нас, слухайте нашу програму на сайті Радіо Свобода Орг, слухайте на території Криму на Радіо Крим Реалії на хвилі 105.9 FM. Дивіться на YouTube-каналі Радіо Свобода Онлайн. Підписуйтесь на цей канал.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Кількість фальсифікованих товарів на полицях українських магазинів, за оцінками деяких експертів, сягає від 30 до 70%. Найчастіше, за висновками експертів і дослідницьких лабораторій, підробляють молочні продукти, ковбасні вироби та бакалійні товари. Уважними експерти також радять бути з ікрою. Магазини можуть продавати фальсифікат під виглядом акцій чи товарів власного виробництва. Окрім того, нерідко трапляються випадки підробки алкоголю. При цьому в Україні кримінальна відповідальність, за словами фахівців, передбачена тільки за підробку брендів. Як вберегтися від придбання підроблених товарів та як зменшити їхню кількість у легальній торгівлі? Про це говоримо далі з учасниками програми. Це перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук та гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Пане Жук, вітаю вас. Чи ви чуєте нас добре? Пане Дорошенко, як зв'язок? Вітаю вас.
Добрий день, слушаю вас прекрасно.
Добре. Отже, давайте з офіційної точки зору почнемо. Пане Жук, взагалі, чи можливо в Україні більш-менш точно визначити кількість підроблених товарів?
Точно визначити, я думаю, мабуть, це дуже складно, але для того, щоб мати статистику, треба робити періодично, здійснювати лабораторний контроль щодо відповідності товарів, які є на українському ринку. на призвести відповідності вимогам державних стандартів.
А чи робиться це?
В цьому році в нами тільки започаткована програма державного моніторингу, яка, в принципі, почала діяти тільки в кінці 2017 року. І на наступний рік планується широкомасштабний, вже більш широкомасштабний моніторинг, який включає в себе, в принципі, всю продукцію і рослинного, і тваринного походження, і інші харчові продукти на предмет відповідності показникам безпеки.
Добре, продовжимо ще цю тему, це цікаво. Пане Дорошенко, а як ви оцінюєте ситуацію? Чи справді підробні товари є у такій великій кількості, як кажуть окремі експерти?
Контрафактная продукция и поддельная продукция есть в любой стране мира, мы это прекрасно понимаем. При этом всем основным потребителем такой продукции являются люди с невысоким доходом, либо со средним доходом, которые хотят купить дорогой товар, брендовый товар, который им недоступен. Вот это вот и есть в основном причина появления фальсификата на наших полках, в наших магазинах. Во всех странах мира мы знаем часть контрафактной продукции, которая продается по отношению к нормальной продукции, ровно потому что, во-первых, государство тратит деньги на то, чтобы провести экспертизы, тестирование, и, соответственно, оно публикует результаты подобных исследований. Во-вторых, розница, торговые сети, естественно, тоже проводят выборочный контроль и сообщают о фактах фальсификата, если такие выявлены. Таким образом, складывая результаты и государства, и результаты торговых сетей, и другой розницы, мы понимаем, в какой стране сколько нелегальной продукции продается. То есть продукции, которые не соответствуют заявленным качествам. Это и действительно подделка под известные бренды, это и продукция, которая содержит совершенно не те части, как бы не те составляющие, которые написаны на упаковке, как, например, с маслом или со сметаной. Мы же, к сожалению, не знаем, сколько продается подобной продукции у нас, потому что функция государства у нас уже 4 года отсутствует, и торговые сети и все остальные операторы рынка тоже не производят подобного контроля, потому что запрос на него со стороны общества практически отсутствует. Потому что мы не готовы платить за продукцию, которая стоит дороже, если она более качественна. К сожалению, решить этот вопрос можно только двумя способами. Первый способ – это кардинально повысить доходы наших людей, и таким образом мы снова, как и 10 лет назад, переключимся на продукцию более высокого качества. И мы не будем обращать на ту продукцию, которая стоит дешевле. А вот она как раз есть зачастую продукция, которая вызывает сомнения по своему качеству. А второе – это проводить массовый контроль. Но, к сожалению, мы прекрасно понимаем, что ни в одной стране мира нельзя избавиться от продукции контрафактной только путем репрессий. Прежде всего, это высокий уровень жизни. Поэтому здесь решать проблему нужно с двух сторон.
Так, поки що зрозуміло. Ну, давайте тоді детальніше про перевірки. Пане Жук, якщо можна, трошки детальніше про вже згадану започатковану програму. По-перше, які це масштаби програми, тобто які передбачаються масштаби можливих перевірок, які можливості, і яка процедура має бути? Це виробники чи то трейдери мають самі звертатися з питаннями, чи це, ну, яким чином це здійснюватиметься?
Ну, як ви знаєте, до цього часу, в принципі, діяв мораторій, який обмежував можливість здійснення перевірок. На наступний рік дія такого мораторію вже закінчується в частині безпечності харчових продуктів. Тому з наступного року будуть здійснюватися як фізичні перевірки виробників харчових продуктів, так і відповідно буде складений і затверджений до кінця року план державного моніторингу харчових продуктів на показники безпеки, який буде включати в себе продукцію в залежності від ступеня ризику. Чим більший ступінь ризику, тим більше такої продукції буде піддаватися лабораторним дослідженням. І, відповідно, рослинна продукція і продукція, яка не потребує особливих умов зберігання, там буде відсоток лабораторних досліджень відповідно зменшений. Потім ми переходимо з квітня місяця, з 1 квітня вступає в силу закон про державний контроль, який передбачає вже європейську систему контролю з ризик-орієнтованим підходом. Тобто, якщо за період наступного року ми будемо виявляти в певних категоріях продуктів більше невідповідності, відповідно ми будемо ставити на наступний рік відсоток перевірки по таким категоріям збільшувати. Де буде зменшуватись відсоток виявлених невідповідностей, там відповідно буде кількість таких перевірок зменшена.
Пане Жука, скажіть, а відповідність до яких норм буде визначатися? Якось йшла мова про скасування ДСТУ, тобто що буде мірилом, до чого прирівнюватися, до яких норм?
Ну так, є справа в тому, що крім ДСТУ, який визначає і показники безпечності, і показники якості, є документи Міністерства охорони здоров'я, які встановлюють максимально допустимі рівні забруднювачів у харчових продуктах, в тому числі можливість мікробіологічного забруднення тих чи інших харчових продуктів, які регламентують можливість або неможливість наявності тих чи інших мікроорганізмів у харчових продуктів відповідно їх рівнів. Тому ми керуємося не тільки ДСТУ, а й нормативними актами, які встановлюють показники безпеки для тих чи інших категорій харчових продуктів.
Скажіть, а Держпродспоживслужба має необхідні ресурси, обладнання, кошти для реалізації цих планів?
Так, ми маємо надію, по крайній мірі, що той рівень бюджету, який закладений поки що в проєкті закону про держбюджет, якщо він буде прийнятий, зрозуміло, що він не покриє, можливо, всі ті позиції, які б ми хотіли бачити, контролювати і перевіряти в наступному році. От, але все рівно це той об'єм фінансування, який дасть можливість вже запустити цей процес перевірок, в тому числі лабораторних перевірок безпечності харчових продуктів, які є в обігу на українському ринку, в тому числі тих харчових продуктів, які ввозяться в режимі імпорту.
Зрозуміло. Пане Дорошенко, а скажіть, а чи є, чи існує, чи використовується якась альтернатива до перевірок, скажімо, з боку так державних органів, чи існують якісь приватні способи лабораторії, чи звертається хтось до них, аби перевірити якісь товари?
На сегодняшний день это может делать и государство, это может делать общественная организация, это может делать сам покупатель. Другой вопрос, что кроме государства никто по законодательству не имеет права довести это до логического завершения. То есть опубликовать и, соответственно, привлечь производителя к ответственности, либо продавца к ответственности, потому что я бы сейчас хотел бы отметить, что сегодня действует солидарная ответственность и производителя, и поставщика продукции, и продавца продукции. Независимо от того, на какой стадии испортилась продукция, все три стороны отвечают, по крайней мере, должен провести определенное расследование, выявить и накладывается штраф на ту сторону, которая нарушила. Например, если это молоко, которое, извините, сбродило, а вы его купили, возможно, это произошло в самом магазине, а возможно, это сделал поставщик от того, что отключил кондиционер, и, соответственно, молоко доехало уже плохого качества. Другой вопрос, что если вы общественная организация, и вы провели исследование, а исследование можете провести как в государственной лаборатории, так и в частной, здесь ограничений никаких нет. Но если вы даже проводите в государственной, извините, лаборатории, то вы опубликовать эти исследования не можете, потому что вы должны действовать исключительно только по заказу государства. И любой производитель подает на вас в суд, и суды в 90% случаев принимают решение в сторону производителя, что вы не имеете права этого делать. Поэтому, к сожалению, подобные ограничения существуют в нашем законодательстве, обойти их нельзя. Таким образом, вроде бы и нас иногда представители государства и призывают защищать свои права сами. А по факту я могу сказать, что мы уже полтора года судимся с одним из крупнейших молочных комбинатов, ровно потому, что проведенные исследования в государственной лаборатории, кстати, в той же самой лаборатории, в которой вообще проводил экспертизу первоначальной их продукции, нам запрещают говорить о проведении данных исследований. Хотя
все подобные исследования, в том числе и Держпродспоживслужбы, которые были опубликованы недавно, показывают, что действительно эта продукция вызывает большие нарекания, большие вопросы. Поэтому выбор большой. Я бы хотел рассказать, как это делается в других странах. Там, когда вы завозите продукцию, вы не проверяете сразу же свои образцы на границе, либо там торговая сеть не говорит вам о том, что вы сразу же должны представить свои образцы, и мы их исследуем. Ничего подобного. Вы их ставите в торговлю, она продается, а потом в любое время то ли представители государства, то ли представители торговой сети, то ли общественная организация проводит исследование, и не дай бог окажется, что ваша продукция не соответствует качеству. Вот тут все понимают, и почему Украина нередко не хочет продать готовую продукцию на внешние рынки. Потому что вся продукция будет изъята, она будет конфискована, будет наложен штраф, и, соответственно, вы просто не сможете работать в этой стране. Поэтому многие не рискуют продавать уже готовую продукцию, если к ней могут быть нарекания, а, к сожалению, это все-таки присуще нередко украинской продукции, потому что нет стабильного качества, не то, что она не качественная, нет стабильности. Поэтому в данном случае мы говорим о том, что проблема у нас существует, и в ближайшее время мы, к сожалению, от нее не избавимся.
Зрозуміло. Пане Жук, а чи правильно я розумію, що коли йдеться про плани проводити моніторинг якості товарів в Україні, то йдеться про приблизно ту ж процедуру, що будуть моніторитися товари, які вже на полицях, по-перше. І по-друге, хочу, щоб ви щось сказали про норми відповідальності за порушення, за що, за які невідповідності, яка відповідальність, наскільки це серйозно, можливо, потрібні, на ваш погляд, якісь зміни у законодавстві щодо відповідальності за такі порушення?
Я вже в попередній своєму реченні казав, що з 1 квітня вступає в силу закон про державний контроль. І от якраз в законі про державний контроль, який вже гармонізований до європейських вимог, ми маємо можливість здійснювати якраз перевірки продукції не тільки на стадії виробництва, а й шляхом контрольної закупівлі в торгових мережах. Це якраз буде вирішувати те питання, що щодо можливого зловживання самих постачальників продукції чи виробників, які можуть для лабораторних досліджень поставляти одну продукцію, а відповідно на полиці магазинів іншу. Якраз оцей система контролю, яка може здійснюватись вибірково або на виробництві, або в торгових мережах, або на будь-яких ланках обігу харчового продукту, вона якраз буде дисциплінувати виробника. От. Крім того, те, що стосується імпортованої продукції, у нас буде аналогічний підхід, і наша система контролю буде передбачати якраз можливість здійснення цього контролю також на різних стадіях, не тільки при відборі зразків, при розмитненні товарів, а й можливості цих закупівель, цих зразків в торгових мережах. От те, що стосується відповідальності усіх операторів ринку, тобто не тільки тих, хто виробляє або поставляє продукцію і здійснює її обіг, так дійсно кожним оператором ринку, який здійснює обіг харчових продуктів, повинно забезпечено бути режим прослідкованості. Крок вперед, крок назад. Для того, щоб можна було зрозуміти, на якій стадії обігу харчового продукту дійсно він або втратив свої відповідні якісні показники. От чи це на стадії виробництва допущена якась технічна помилка при виробництві, чи при транспортуванні, чи при зберіганні, чи при реалізації, для того, щоб можна було чітко визначити суб'єкта, який допустив порушення в частині обігу харчових продуктів. От, ну і відповідальність відповідна, те, що стосується порушення показників безпеки, це стосується, є адміністративна відповідальність, яка передбачена 63-ю статтєю закону України про основні принципи вимоги до безпечності харчових продуктів. Ну і відповідно є 325-та стаття Кримінального кодексу України, яка передбачає кримінальну відповідальність, якщо в результаті обігу небезпечних харчових продуктів постраждали люди.
Зрозуміло, дякую. В Україні є два типи фальсифікату.
Але не за всі підробки передбачена кримінальна відповідальність, нагадує нам голова правління громадської організації Всеукраїнська асоціація захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максим Гончар. За його словами, зараз дуже поширеним є використання немолочних жирів в молочних продуктах, а це вже є фальсифікатом. Він зазначає, що визначити підробку можна виключно шляхом лабораторних досліджень.
Фальсифікацію можемо розбити на дві групи, котрі роблять виробники, котрі зареєстровані, наприклад, в Україні. Дуже багато ми знаходимо жирів молочного походження. Тобто українські виробники недобросовісні фальсифікують цю продукцію. Другий вид, про який ми можемо говорити, це коли під, наприклад, бренди білоруські робляться фальсифікат, випускається дуже якісна упаковка, і, наприклад, в білоруське масло чи той самий сир кладуть спред. І взагалі не зрозуміло, хто це робить за фальсифікацію продукції, котра випускається на території України і фальсифікується виробниками. У нас не передбачена кримінальна відповідальність, а за фальсифікацію другого типу передбачена кримінальна відповідальність.
От, власне, такі різні види є фальсифікатів, каже нам фахівець. Пане Дорошенко, ну, власне, зрозуміло, коли ми намагаємось купити там кросівки всесвітньо відомого бренду за 100 гривень, чи будь-який інший товар, чи хамон за 100 гривень за кілограм, зрозуміло, що тут щось не так. Але коли йдеться про підробку самими ж виробниками, коли підробляється не бренд, а підробляється якість, власне, які в цьому сенсі українські товари є найбільш небезпечними? От йшлося про молочні продукти. До речі, цей випадок, який ви згадували про судову тяганину, ми не називаємо же ж цієї марки. Що там було не так з молоком і які є ще небезпеки?
Основная проблема в Украине существует именно с молочной продукцией, ровно потому, что у нас отсутствует качественное молоко. На втором месте, наверное, это подделки в области одежды и обуви, которые тоже очень распространены. Но как раз самой проблемной является молочная отрасль. Проблема была в следующем. В масле были обнаружены как раз следы продукции нерастительного происхождения. При этом хотелось бы сказать, что иногда бывает, что среди образцов, которые обследуются, оказывается, что даже есть технические жиры. Иногда тип жира определить даже невозможно. При этом всем ряд производителей говорит о том, что подделывают их продукцию, они к этому не имеют никакого отношения, и на самом деле они здесь тоже являются пострадавшей стороной. Просто кто-то очень хорошо печатает их этикетку и точно так же разводит по магазинам их продукцию. Поскольку никто никогда не расследует подобные вещи, то понятно, что можно привести любую легенду, и она кажется верной. В данном случае могу сказать, что ни одна общественная организация старается не судиться с молочниками, ровно потому что знает, что суды принимают всегда решения в 90% случае как раз в пользу компаний-производителей. Во-первых, это крупные компании. Во-вторых, законодательство все-таки разрешает проведение исследований, то есть отбор образцов исключительно только с доброй воли самого производителя. А теперь представьте, вы обращаетесь к производителю, дайте, пожалуйста, ваше согласие на то, чтобы мы у вас купили образцы вашей продукции. Естественно, никто из производителей на это не пойдет. Поэтому мы получаем замкнутый круг, когда мы понимаем о том, что качество продукции невысокое, но никоим образом доказать это не можем. Что касается Держпродспоживслужбы, это действительно орган, который сейчас должен показать нам то, что мы с вами покупаем, и то, что мы с вами едим. Единственное, есть одна маленькая проблема. Деньги на подобные исследования выделяются только в декабре, либо в последних числах ноября. А теперь представьте, по процедуре вы получили деньги 28 ноября. Минимум нужно провести, естественно, как бы отбор конкурсный. Вы это ставите на систему Прозор, это 30 дней. Вы заключаете договор, и вы уже как бы оказывается, что на календаре 30-31 декабря и деньги, которые вам бюджет выделил, вы должны вернуть обратно. Вы даже не успеете проводить исследование образцов, даже не успеете отправить в лабораторию.
Ну, разумело, пане Дорошенко, мало часу, зрозуміло, що ця система поки що не працює. Давайте коротенько, а що робити нам, покупцям, як нам не купити якоїсь сметани і не залишитись там, де ми її з'їмо? Що робити, як?
Єдине, покупати продукцію середню по ціні, это хоть какая-то гарантия того, что вы купите качественно. Ну и, конечно же, читать те исследования, которые публикуются различными общественными организациями. Да, конечно, сами общественные организации тоже нередко допускают какие-то либо проколы, либо специальные нарушения, но при этом всем я никогда не встречал случаев о том, чтобы компания, которая производит качественную продукцию, обвинялась в том, что она произвела продукцию с нарушениями. То есть там есть жиры типа пальмового масла или там микрофлора нарушена. Подобного нет. Обычно допускаются нарушения, когда выявлены какие-то несоответствия, и просто эта компания не попадает в результаты, которые публикуются. Это единственное, что существует. Ну, поэтому читайте исследования, которые есть, и, соответственно, покупайте продукцию среднюю по цене.
Дякую. Пане Жук, а що ви скажете, як оберігатися покупцям? І якщо таки не вдалося, якщо ми придбали товар з явними ознаками не того, що він не якісний чи підробний, куди йти, кому, на кого скаржитись, як діяти в такій ситуації?
Та, ну, перше, я хочу дійсно там прокоментувати слова попереднього доповідача.
Так, будь ласка.
Дійсно, питання, які стосувалися реорганізації служби, утворення нового компетентного органу, потім мораторій на перевірки, він дещо розхолодив дисципліну виробників і операторів ринку, які здійснюють обіг харчових продуктів, і відсутність контролю, зрозуміло, дала можливість суб'єктам, які здійснюють обіг, зловживати в сфері обігу харчових продуктів і фальсифікатом, і порушенням умов зберігання, виробництва і так далі. От. Те, що стосується виділення коштів, так, дійсно, у нас була деяка бюрократична проблема відносно термінів виділення, і ці кошти дійсно були виділені вже в другому півріччі, ближче до четвертого кварталу. Ми цей моніторинг вже, в принципі, започаткували з четвертого кварталу цього року. От. Тому з наступного року ми маємо надію, що це вже буде більш, ця робота буде, по-перше, більш системна, по-друге, Держпродспоживслужба і її територіальні органи вже укомплектовані спеціалістами, як на обласному, так і на районному рівні. От. І фінансування заплановане на наступний рік, відповідно, з початку року, тому плануємо, що ця робота вже має стати системною, послідовною, і яка дисциплінує виробників і операторів ринку харчових продуктів для неможливості зловживання в цій сфері. От. Ну, звичайно, споживачам що рекомендував би, що у разі виявлення чи виникнення отруєнь харчових, чи виникнення підозри стосовно порушення маркування продукції, стосовно показників безпеки або показників якості харчових продуктів. Прошу звертатися на будь-який рівень органів Державної служби з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів, хоч на центральний, хоч на обласний, хоч на районний до територіальних органів з відповідними скаргами, але єдине прохання, що закон про основні принципи, не основні принципи, а основні засади держнагляду контролю у сфері господарської діяльності передбачає відповідну процедуру проведення перевірок, яка потребує наявності відповідних підтверджуючих документів для проведення перевірки. Тому у разі таких звернень до заяви просимо додавати чеки, або якщо це по договорам була посередниками продукція купована, то договора на покупку такої продукції в разі рядових споживачів це чеки.
Ну, зрозуміло, пане Жук, я перепрошую, завершився час, зрозуміло, що треба бути уважними, зберігати чеки, збирати документи. Гостями цієї частини програми були перший заступник голови Держпродспоживслужби Андрій Жук та гендиректор Української асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. Ми говорили про причини поширення фальсифікованих товарів, їхню небезпеку для споживачів, про те, як і хто з цим має боротися. Це «Ранкова свобода». У студії працював Дмитро Баркар.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 9:30, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. Почнемо з головного. Законопроект про звільнення глав антикорупційних органів відсутній в планах розгляду Ради сьогодні. Натомість у Світовому банку заявили про стурбованість нападами на НАБУ і САП. У Вашингтоні може з'явитися площа Бориса Німцова, а сьогодні у широкий прокат в Україні виходить художній фільм «Кіборги».
Події в Україні.
У порядку денному засідання Верховної Ради на 7 грудня, розміщеному на сайті парламенту, відсутній законопроект номер 7362, який може надати парламенту можливість звільнення директорів Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури і члена Національного агентства з питань запобігання корупції. Як підтвердив на сторінці у Фейсбук народний депутат Мустафа Нагєм, секретаріати парламентських фракцій отримали оновлений порядок денний, в якому немає законопроекту, ініційованого головою парламентської фракції партії «Блок Петра Порошенка» Артуром Герасимовим і його колегою з Народного фронту Максимом Бурбаком. Відповідний законопроект у Верховній Раді був зареєстрований напередодні. А тим часом представництві Світового банку в Україні повідомили про стурбованість нападами, цитую, на незалежні антикорупційні установи в Україні. Ми глибоко стурбовані недавніми нападами на антикорупційні інститути в Україні, такі як НАБУ і САП, які загрожують їх здатності боротися з корупцією і відновлювати викрадені активи. Йдеться в повідомленні відомства на сторінці у Фейсбук. За наслідки зустрічі директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника з головою Світового банку Джимом Йонг Кімом. У прес-службі НАБУ за підсумками цієї зустрічі також заявили, що сторони обговорили тиск, який чиниться на НАБУ, це була цитата, а також хід розслідувань, викриття топ-корупції, перспективи створення антикорупційного суду в Україні. Останні заяви щодо підтримки роботи в Україні антикорупційних органів, зокрема НАБУ і САП, висловили за останні дні МВФ, ЄС, США. Крім того, західні дипломати попередили, що США можуть зупинити допомогу уряду України в разі звільнення керівництва антикорупційних органів. Сьогодні, 7 грудня, фільм «Кіборги. Художня стрічка» виходить у прокат на широкий загал в Україні. Напередодні, в День Збройних Сил, відбувся прем'єрний показ цього художнього фільму. На цій події режисер-постановник фільму «Кіборги» Ахтем Сейтаблаєв отримав орден за заслуги 3-го ступеня. Ну і на кінець, міська рада Вашингтона розглядає законопроект про перейменування площі перед посольством Росії ім'ям вбитого лідера російської опозиції Бориса Німцова. Відповідні громадські слухання відбулися на передодні. Втім, ця ідея вже не нова. Раніше схожий законопроект про перейменування площі перед російським посольством у Вашингтоні вніс до Сенату США республіканець Марко Рубіо. Раніше представник МЗС Росії Марія Захарова розкритикувала ініціативу, звинувативши законодавців США у маніпулюванні ім'ям убитого політика.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю у студії «Ранкової свободи» Дмитро Баркар. Тепер будемо говорити про те, до чого може призвести взаємопоборювання і дискредитація одне одного керівників Генпрокуратури і Національного антикорупційного бюро, а також трошки про фактор Саакашвілі, який з'явився в цій історії.
Артем Ситник, перебуваючи в Сполучених Штатах, розвернув дуже бурхливу діяльність для дискредитації Генерального прокурора та всіх правоохоронних органів України.
Те, що відбувається з приводу цієї справи, це черговий етап величезної війни не тільки проти антикорупційного бюро, взагалі проти антикорупційної реформи.
Чи буде у боротьбі Луценка із Ситником переможець? Що буде далі з боротьбою проти корупції? Яких втрат може зазнати держава і її правова система? Спробуємо з'ясувати це разом з гостями програми. Приєднуйтесь до розмови і ви, шановні слухачі та глядачі. Підписуйтесь на наші подкасти на сайті Радіо Свобода.орг. Підписуйтесь на YouTube-канал Радіо Свобода онлайн.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Протистояння і взаємна дискредитація керівників правоохоронних органів України триває. Юрій Луценко напередодні у парламенті заявив, що очільник НАБУ Артем Ситник у Вашингтоні розгорнув кампанію з дискредитації Генеральної прокуратури та всіх правоохоронних органів України. Артем Ситник у свою чергу заявляв, що Генеральна прокуратура чинить спротив антикорупційній реформі. Ситуацію намагався згладити голова СБУ Василь Грицак і говорив про нормальні робочі відносини СБУ з ГПУ, НАБУ, МВС,
Гостроти конфлікту може додати також Міхаїл Саакашвілі, який поскаржився в НАБУ на Юрія Луценка та Василя Грицака. Конфлікт між правоохоронними органами України вийшов на міжнародний рівень. Захід беззаперечно став на бік НАБУ, Держдепартамент США, Євросоюз, МЗС Британії, Світовий банк, МВФ у своїх заявах висловили сумніви, занепокоєння станом, намірами України стосовно боротьби з корупцією. Тож, чим може обернутися така взаємна дискредитація правоохоронців та очолюваних ними органів? Поговоримо це з гостями програми. Це екс-заступник Генерального прокурора України, адвокат Олексій Баганець. Вітаю вас, пане Баганець.
Доброго ранку.
І також з нами адвокат Тетяна Козаченко. Пані Козаченко, вітаю вас.
Добрий ранок всім.
Добрий. Власне, говоримо про конфлікт між ГПУ та НАБУ в першу чергу, але от з нового Міхаїл Саакашвілі долучився до цієї історії, то не можемо обійти це увагою. От, пане Баганець, як на вашу думку, от оця скарга Саакашвілі в НАБУ щодо Юрія Луценка та Василя Грицака, ну, як ви вважаєте, і вона, це підливання масла у вогонь цього конфлікту, чи це, ну, чи це взагалі окрема історія?
Ну, це, звичайно, намагається цю ситуацію, яка сьогодні склалася, я вважаю, дійсно скандальна, критична між правоохоронним органом, в першу чергу, між Генеральною прокуратурою і НАБУ. Вона намагається дехто використати в політичних цілях. Тому я і вважаю цю заяву Михайла Саакашвілі в НАБУ, теж вона продиктована саме політичними мотивами. Але треба сказати Михайлу Саакашвілі, в нього ж є адвокати, вони повинні пояснити йому, що НАБУ в нас займається розслідуванням злочинів про корупцію, а його ЗМІ заяви, наскільки я зрозумів, засоби масової інформації, він корупції не торкається. Розумієте? І тому я вважаю, що це заява не зовсім за адресою. Я думаю, в цій ситуації йому дасть роз'яснення.
Зрозуміло. Ми зараз повернемось, власне, до безпосереднього конфлікту, але все-таки ще я хочу від пані Казаченко почути її думку стосовно того, жваво, це вже другий день обговорюється, ця вся ситуація навколо Саакашвілі. Як ви оціните з юридичної, власне, точки зору, от яку вагу мають оприлюднені плівки, записи, які компрометують, як мінімум, Саакашвілі? Наскільки це зараз серйозний юридичний аргумент?
Дуже важливо розуміти, що можна посадити чи інкримінувати людині злочин, виключно передбачений статтями Кримінального кодексу. Якщо статтями Кримінального кодексу не передбачено такого виду злочину, то притягнути людину, наприклад, не можна. Це взагалі тоді і не є злочин, не є правопорушення. Питання на сьогоднішній момент, що дійсно інкримінується, наприклад, Саакашвілі. Тому що ця кваліфікація, яка йому кримінується на підставі тих доказів, які є, є спірною навіть серед правників. Чи є проблемними можливість наявності того, що були відповідні комунікації з представниками, які є за кордоном, зокрема Курченка? Перше, я зараз не ставлю як доказову базу, чи були вони, чи не були. Це потрібно, щоб це було доведено, що це є допустимі докази і вони відображають правду. Я зараз скажу просто про можливий склад злочину. То отримання грошей не є злочином. Допомагання не є злочином. Треба довести, що це було зроблено саме з метою, наприклад, повалення конституційного ладу, бо зайти в Верховну Раду чи попросити його занести, це також не є злочином. Бо саме таким чином свій час, 2004 року, завели туди і занесли Ющенка, тоді це також було злочин. Тому, в принципі, підстави розслідування є, оцінка повинна бути надана, але казати, наскільки є склад злочину, наскільки є додаткові злочини, наскільки це обґрунтовано, замало інформації для того, щоб ця оцінка була дійсно професійною, бо вона буде як припущення з нашого боку, що є неприпустимо.
Зрозуміло. Пане Баганець, а ви як вважаєте, наскільки нині обґрунтовані обвинувачення в адресу Саакашвілі?
Я взагалі з юридичної точки зору з боку фахового підходу до оприлюднення взагалі в залі Верховної Ради України аудіозапис, які були здобуті, чи в рамках оперативно-розшукової справи, чи в рамках кримінального провадження, це хід, який порушує вимоги що закону про оперативну розшукову діяльність, що перш за все кримінального процесуального кодексу України. Це категорично заборона закону, за це навіть передбачена кримінальна відповідальність. Тому сьогодні говорити і давати оцінку цим аудіозаписам і на підставі їх в суспільній площині звинувачувати когось у причетності до вчинення злочину, в тому числі Михайла Саакашвілі, я не є його прибічником, але я вважаю, що це немає, для цього немає взагалі будь-яких правопідстав. І тому його навіть обговорити сьогодні не потрібно. Чому? Тому що самі аудіозаписи здобуті, я ж кажу, чи в рамках оперативної шукової справи, чи в рамках кримінального провадження, вони самі по собі без висновку фоноскопічної експертизи не мають ніякого доказового значення. Будь-якого доказового значення.
Зрозуміло, дякую. Ну, давайте, щоб повернутися до теми безпосередньо ГПУ та НАБУ, є така думка. Оцінка ситуації з НАБУ та ГПУ міжнародними партнерами України є доволі зваженою та об'єктивною. Так вважає директор Transparency International Україна Ярослав Юрчишин.
Я думаю, що вони мають повний доступ до інформації в тих межах, які не суперечать таємниці слідства, і тому фактично можна очікувати їхню оцінку достатньо неуперечено. В той же час Генеральна прокуратура робить припущення. Ми маємо фактично конфлікт інтересів, коли Генеральний прокурор прямим текстом говорить, що він хоче мати доступ до матеріалів Національного антикорупційного бюро, хоча це заборонено законом. До цих матеріалів має доступ лише його заступник, спеціалізований антикорупційний прокурор. Оцінка наших міжнародних партнерів виглядає набагато більш зваженою, менш емоційною і більш аргументованою.
Так вважають в Transparency International Україна, і серед іншого там говорять про демонтаж антикорупційної реформи в Україні. Пані Козаченко, як ви оцінюєте ситуацію? Загалом це демонтаж чи таке тимчасові проблеми, які ми переживемо, пройдемо, підемо далі? Так, є проблема у нас зі зв'язочком з пані Козаченко, спробуємо відновити. Пане Баганець, власне, те саме питання щодо демонтажу антикорупційної реформи. Ну, чи це справедлива оцінка?
Ну, моя точка зору, що оцінка Європейського Союзу, Державного департаменту Сполучених Штатів Америки, вона не є об'єктивною на 100%. Поясню чому. Вони безапеляційно стали на сторону під час цих конфліктів, на сторону наших антикорупційних органів. Якби вони б діяли, допустимо, об'єктивно, то вони повинні були дати оцінку і Генеральній прокуратурі України, яка під час здійснення своїх функцій порушує вимоги закону, точно так же допускає порушення закону і антикорупційне бюро. Я вам просто один приклад, щоб ви зрозуміли, чому я так говорю. Допустимо, коли оприлюдили матеріали оперативно-розшукової діяльності по документуванню дій народних депутатів Розенблата і Полякова, пам'ятаєте, тоді Генеральна прокуратура не просто їх підтримала, Генеральний прокурор ходив до Верховної Ради України, переконував всіх народних депутатів, щоб дали згоду на притягнення цих народних депутатів двох до кримінальної відповідальності. Хоча те саме в цій ситуації НАБУ і Генеральна прокуратура України разом із САП порушували вимоги закону. Чому? Тому що вони розголошували таємницю оперативно-розшукової діяльності, що стало, як кажуть, надбанням суспільства. Це законом категорично заборонено. З політичної точки зору, з мотивів піару, це вони, відімо, ну, цим керувались, коли це робили. Але з точки зору цього робити не можна. Тепер же, коли ситуація виявилася у звинуваченні конкретного працівника НАБУ, тому що він начебто провокував до одержання правовідної вигоди першого заступника голови Державної міграційної служби, тут Генеральний прокурор займає позицію, що це було незаконно. Ну, ви розумієте, тобто є протиріччя. Тобто в цій ситуації люди поступають не суворо відповідності до вимог закону, а ви, звичайно, керуються своїми якимись або політичними уподобаннями, або це робиться з метою дійсно дискредитації НАБУ. Тобто всі тут версії можна висувати. Тобто я вважаю, що всі ситуації, яка склалася сьогодні, винні обидві сторони, як НАБУ, так і Генеральна прокуратура України, причому я не говорив би, хто з них більше, а хто менше.
А саме головне, що ви мене зрозуміли, що ці протиріччя, вони закладені в законодавстві України, яке ми натворили, починаючи із жовтня 2014 року. Я про це говорив ще в 2015 році. Кажу, ви розумієте, цей паралізм приведе до одного, що ми породимо війни постійно між правоохоронними органами. Так воно сталося.
Зрозуміло, пані Козаченко, от пан Баганець каже, що оцінка ситуації іноземними відомствами, міжнародними інституціями не є такою вже об'єктивною, і що розмова про демонтаж антикорупційної реформи занадто гучна, власне, це перебільшення певне, я так розумію, з його точки зору. Ви як вважаєте?
Ми перебуваємо в спотвореному інформаційному колі, коли фактично інформаційний простір намагаються представити ті або інші політичні сили, органи для виправдання своєї непрофесійності, політичної заангажованості. Міжнародні організації, в тому числі маючи тут відповідні консульства, вони насправді дуже чітко розуміють ситуацію, яка відбувається. Я повністю підтримую ту думку, яка була сказана щодо неприпустимості конфліктів і будь-яких конкурсів щодо повноважень між собою державних органів. Однак в мене також є відповідне враження і власна думка. Маючи досвід, 2 роки зайняття достатньо високої державної посади і знаючи, як всередині влаштована і державна служба, і робота в державних органах, що неможливий такий конфлікт, таке публічне, фактично, дискредитація держави і державного управління, якщо цей конфлікт не мав би підтвердження чи погодження поза цими відомствами. Для мене це є очевидним. Тому в цій частині, так, є колізії законодавства, однак якщо є нормальне державне управління і люди, які займають відповідні посади, вони ж не з неба пали, вони повинні мати юридичну і правову фахову освіту, вони повинні бути державними мужами, і вони здатні задля інтересів держави розібратися, що їм треба робити. Тут ми бачимо, що вони навіть не готові сідати не просто за стол переговорів, а в робочому режимі визначити, що можна зробити для того, щоб досягти для країни кращого результату. Вони насправді намагаються дискредитацію один одного. Чи є проблеми в НАБУ? Так. Чи може НАБУ незаконно поступати? Я також це припускаю. Однак ми говоримо зараз про те, що держава народила новий орган, і цьому органу не дала ані інструментів проводити власні розслідування, бо яким чином на сьогоднішній момент вони можуть вести корупційні злочини, наприклад, щодо посадовців СБУ в частині саме корупційних злочинів, коли прослушку виконує виключно СБУ. Тобто СБУ сама повинна себе, наприклад, прослуховувати. Яким чином вони можуть контролювати інформацію у власних кримінальних досудових розслідуваннях, коли знову прослушку або інші процесуальні дії виконують безпосередньо інші органи, і таким чином відбувається витік інформації через ті органи, які не оновилися. Тому, в принципі, ми повинні розуміти, що політична заангажованість також залишається в зв'язку з тим, що на сьогоднішній момент Генеральну прокуратуру займає не фахова особа, яка не є юристом, для якої, заради якої за один день змінили закон, яка до цього очолювала відповідну фракцію політичну адміністрації президента. Ми маємо такі наслідки.
Тобто я правильно розумію, що, ну, по-перше, щоб керівники відомств між собою вирішили, то тут має бути воля конкретних людей, Ситника і Луценка, і що, власне, причини цього конфлікту, якщо не повністю, то здебільшого є в особистостях, в конкретних людях.
Відбувається в Україні, не можна говорити, що це тільки внаслідок того, що неправильно виключно прописані норми. В нас ми не можемо бути поза тим, що в нас персоналі і кадри мають величезне значення. Ви можете написати ідеальний закон. Але якщо ним ніхто не хоче користуватися, він не буде працювати. І навіть якщо закон буде не ідеальний, то, в принципі, люди будуть працювати і намагатися впорядкувати його на практиці таким чином, щоб це було нормально виконувалося. Приклад для людей, щоб було зрозуміло. Дайте, будь ласка, художнику дуже простий олівець, і він намалює гарну картину. Якщо в нього будуть дуже гарні інструменти, будь-які там пензлики, можливо, це буде шедевр, але навіть одним олівцем він
здатний, якщо він хоче працювати, намалювати. І ви можете дати людині, яка не хоче малювати, найкращі пентлики, найкращі олівці, і ви не отримуєте жодної картинки. Тому дуже важливі інструменти, однак не можна ігнорувати, що від персоналій має величезне значення, хто приймає рішення, яким чином вони впровадять державну політику управління повноваження правоохоронних органів. За кожною проблемою є прізвище, ім'я по батькові.
Дякую. Пане Баганець, а як на вашу думку, законопроєкт щодо нового порядку звільнення, зокрема, і голови НАБУ, зареєстрований вчора у парламенті, який сьогодні вже зник з порядку денного, яка його буде доля чи розглядати, мабуть, його дізнаємось пізніше, але чи вирішував би цей закон, якби його ухвалили, ну, хоча б частину тих правових колізій, невідповідностей законодавчих, які були згадані?
Ви абсолютно ґрунтовно задали питання, я про це ще не знав. Чи буде такий закон, чи не буде такий закон. Я ще в 16-му році, коли досліджував законодавство наше антикорупційне, то я тоді ще звертав увагу, кажу, ви розумієте, оці всі конфлікти, які сьогодні народжуються між НАБУ і САП спочатку, потім між НАБУ і Генеральною прокуратурою, потім НАБУ із НАЗК, да, тепер вже НАБУ і Генеральний СБУ, вони пов'язані перш за все з тим, що у цих законах нових, які регламентують діяльність антикорупційних органів, по-перше, там запрограмовані такі норми, які продукують той факт, що керівник цього правоохоронного органу, він не відчуває будь-якої відповідальності за те, чи він спрацює добре, чи він спрацює погано. Ви пам'ятаєте, коли ситуація була, то, що Таня називала, коли вирішувалося питання, значить, коли запропонував Ситник, абсолютно обґрунтовано, я теж вважаю, щоб йому надали дозвіл цьому органу самостійно проводити, знімати інформацію з телекомунікаційних автоматизованих систем. Абсолютно було правильний підхід. Да. Я пам'ятаю, коли йому журналісти задали питання, скажіть, будь ласка, ви будете комунікувати з народними депутатами, зокрема, із Гамзевого профільного комітету Верховної Ради України, щоб вас підтримали, ваш законопроект. Він каже, ні, а для чого мені з ними комунікувати? Я звернусь до уряду Сполучених Штатів Америки, я звернуся до посольства Сполучених Штатів Америки, я звернуся до Міжнародного валютного фонду, і вони їх примусять прийняти такий закон. Ви розумієте? Ну це нонсенс. Цього не можна робити. Це державний орган України, не Сполучені Штати Америки. Це орган не знаходиться під зовнішнім управлінням. Тобто в цій ситуації я вважаю, що все одно не може бути керівник правоохоронного органу, хай він нового антикорупційного, як би його там не підтримали десь за океаном, чи на заході, чи на сході, без різниці. Все-таки він повинен, перш за все, знаходитися в системі стримувань і противаг України, української держави. І тому, звичайно, в нього повинна бути норма, яка буде давати підстави, притягти його до відповідальності по звільненню з даної посади, якщо він буде систематично порушувати закон. От така моя позиція.
Зрозуміло. А як ви дивитесь на питання політичної відповідальності? Як ви вважаєте, от, ну, нема в Україні такої практики, але ситуація виглядає так, що, ну, падає довіра і до органів, і до конкретних керівників. Як вважаєте, можливо, і без усяких законодавчих норм, а просто з міркувань честі і гідності, хтось з керівників якихось з названих відомств мав би просто сам піти у відставку, чи ні?
Ну, це може бути дійсно демократичні праві підстави, тобто державі. Але коли ви бачите керівник нового органу, якого називає, не хочу називати прізвище, що він вже себе позиціонує тим, що він буде в майбутньому там чи претендувати на посаду президента, чи займатися політичною діяльністю, вибачте, про яку тоді перспективу діяльності цього органу можна говорити, якщо така людина очолює такий орган? Про яку перспективу і майбутнє цього органу можна говорити?
Ну, можливо, пані Казаченко, а от, власне, про це, от ви самі казали, що ми живемо у викривленому інформаційному просторі, і хто б не був правий у цій ситуації, але, ну, НАБУ скомпрометовано, це новий орган для нього, ну, мені здається, страшніше бути скомпрометованим, ніж Генпрокуратурі, яка точно нікуди не подінеться, чи... є вихід з цієї, зрештою, ситуації, коли НАБУ таки запрацює в повну міру і буде мати довіру? Чи можливо відновити?
Тут треба відрізняти комплементарність
від дискредитації. Комплементарність, коли вскрили інформацію, показали, що можливе втручання і пошкодження діяльності, і це відновлюється. І так, НАБУ в цьому скомпрометовано. А от Генеральна прокуратура, вона дискредитована. Вона себе дискредитувала своїми непрофесійними діями, оприлюдненими інформації, неналежним процесуальним втручанням в повноваження іншого органу. Бо навіть якщо в НАБУ є порушення закону, це можна вирішити в процесуальний спосіб. Бо в нас є можливості роботи Кримінального кодексу, Кримінально-процесуального кодексу, є правоохоронні організації, які можуть працювати. Якщо це працювання відбувається не в процесуальній площині, в повноваженнях органу, а виноситься в інформаційний простір тільки з одною можливістю – дискредитувати державу і державне управління. І це зараз відбувається з боку Генеральної прокуратури. Тому комплементарність НАБУ, вона лікується. А дискредитація, яка проводиться Генеральною прокуратурою, на жаль, ні. Тому що це надзвичайно важливо, урон наноситься державному органу, де, незважаючи на все, залишаються професіонали і люди, які все, що хочуть, виконують свої повноваження, тому що не всі прокурори на сьогоднішній момент займаються піаром. Більшість і частина з них намагаються проводити діяльність. Просто при тому керівництві і про тої політики, яка зараз є, це не є можливим. І ще, у нас не буде працювати політична відповідальність, поки не буде політичної культури в країні. А ми перебуваємо в системі надзвичайного абсурду, коли стільки кричущих випадків порушень законодавства, коли журналісти-викривачі, розслідувальники, теми показують, який спосіб, які статки, наскільки заангажований досі політичний корупційний бізнес, люди просто стомилися. Кожна новина є настільки вагомою, що вона існує один день, і на наступний день вже немає значення, тому що з'являються не менш вагомі новини. Тому, на жаль, дуже важливо підтримати всі інституції держави, що запрацювали державне управління. І знову повертаємося до політичної волі, яка в цій ситуації дуже важлива. Не може президент виходити і розказувати, що в нас існує карнавал, і спостерігати за тим, як фактично відбувається демонтаж держави внаслідок непрофесійних дій державних посадовців.
Але ж буквально хвилина лишилась, але все-таки, а як же ж тепер бути, як, власне, може жити, існувати країна, в якій невиліковно дискредитована Генеральна прокуратура? Як, де вихід, що з цим робити? Пані Казаченко.
Ми мали і більше проблеми, тому що на сьогоднішній момент ми не маємо іншу політичну обстановку. Я дуже часто зараз слышу, що в 14-му, там 12-му було не так тяжко. Це неправда. І більш того, зараз не інша ситуація, зараз наслідки того державного управління, яке було раніше. Воно просто привело до того, що ми маємо зараз. Тому проблеми узурпації і політична заангажованість, вони завжди існували. Ми їх змінюємо еволюційним шляхом. Тим, що ми з вами голосуємо, тим, що ми зараз це обговорюємо, тим, що люди є, які йдуть у владу, і тим, що народжується нове покоління, і тим, що впроваджуються міжнародні норми. Тому це не може тривалий процес, але він відбувається.
Добре, зрозуміло. Буду дякувати нашим гостям. Зрозуміло, що поки ми про це говоримо, є певні надії на покращення, на зміну ситуації. З нами разом були екс-заступник Генерального прокурора України, адвокат Олексій Баганець, адвокат Тетяна Козаченка. Ми говорили про те, власне, до яких наслідків може призвести протистояння ГПУ і НАБУ. Ну і на цьому, власне, ефірний час ранкової свободи 7 грудня вичерпаний, але не забувайте слухати наші подкасти на сайті radiosvoboda.org, переглядати запис нашої програми на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Ну, от тепер на цьому все. В студії працював Дмитро Баркар. На все добре.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Крим Реалії».